Вот в беленьком девушка сзади вас.
Добрый вечер. Очень рада вас видеть и иметь возможность слушать ваши лекции. Олег Геннадьевич, я вас хотела спросить, как строить отношения и общение с бывшим супругом? У нас есть ребенок, он дочку 2 года уже не видит.
По-доброму.
Но его общение заключается только в том, что он готов просто болтать, звонить. То есть он не видит нас 2 года, он в другой стране живет.
Пускай болтает.
То есть поощрять эти разговоры, то есть поддерживать какую-то помощь, оказывать, он не хочет. То есть просто ни о чем общение.
Это его уровень развития, он такой слабый человек.
Что делать?
Его загасить? У римлян есть такое вот, такое означает убить. Что, так? Или что будем делать?
Правильно делать.
То есть, правильно.
Может, я могу не поощрять это общение?
По-доброму. Значит, тогда Бог вам сделает такую же ситуацию, что Он вас разлучит с вашим ребенком при вашей ошибке по отношению к нему. Ну, допустим, у вас в судьбе через 12-13 лет вы совершите серьезную ошибку по отношению к своему ребенку. Отношения. Очень строго себя поведете. И если вы сейчас за ошибку вот так, то вы получите такой же результат. Ну, то есть, Бог сделает с вами то же самое. Ребенок не будет на вас реагировать просто и все.
То есть, просто общаться как он.
А вот теперь вы уже выбираете. Видите, есть великие люди. Один великий человек, Лев Толстой, сказал, великий человек, он сказал, если ты хочешь решить, как тебе поступить с человеком, то поставь себя на его место и посмотри, если бы с тобой так поступили, это было бы хорошо или нет тебе?
Спасибо.
И это высказывание не зря существует, потому что это правда. Так и будет 100% в нашей жизни, что если мы совершаем какой-то поступок, то мы получаем такой же результат по отношению к себе. Понимаете, у вас есть в сердце определенная боль и желание его наказать, этого человека. Вы сейчас мотивируетесь этим. Вы как бы... Он поступил жестоко по отношению к вам. И вы хотите его просто за эту жестокость наказать, чисто по-женски. Вот. Но знайте, что в таких случаях, когда у вас такое в сердце возникает, это идет от Бога. И Богу это отдайте. Вот скажите Богу, накажи его сам. Я не хочу его наказывать. И тогда у вас все уляжется и станет хорошо. Потому что Бог сейчас вас выбрал как инструмент для наказания его. А вы скажите, Господь, выбери кого-то другого. Я вот не хочу. И вам сразу легче станет, потому что он его все равно будет наказывать за этот поступок. Ну, зачем вам в этом участвовать? Зачем вам осложнять свою жизнь? Он, этот человек, достоин наказания сейчас. Ну, пусть Бог его сам накажет. Зачем вам его наказывать? Вы же... Когда ты кого-то наказываешь, ты стоишь на грани совершения ошибки всегда. Если наказываешь кого-то неправильно, то ты потом будешь за это отвечать. Ну, вы сейчас не знаете, как правильно наказывать. Зачем вам этим заниматься? Не наказывайте его, оставьте его в покое. Бог его сам накажет 100%. Ну, передайте вот женщине, да, которая перед вами.
Добрый вечер. У меня вот не с мужем и проблема, а с сыном. 32 года мы жили вместе всей семьей, а потом он женился, и уже 4 года со мной вообще перестал общаться. Не ссорились, ничего.
А вот я вам сейчас объясню. Если я вас сейчас за руку потяну сильно за руку, какая у вас будет реакция?
На вас хорошая.
Нет, моя хорошая, вы будете вытаскивать руку, это 100%. Даже если вы меня сильно любите, если я подтяну вас за руку, вы будете вытаскивать руку. Эрзо Кломски провел эксперимент. Одна женщина с таким большим букетом цветов шла ко мне. Я говорю, сейчас будем проводить эксперимент. Она говорит, давайте. И я побежал к ней. Прибежал к ней, прям встал со стула, побежал к ней и начал брать цветы. Говорит, давайте, давайте мне цветы. Она такая, ну, говорит, Олег Геннадьевич, я не так хотела, давайте я вам подарю позже. И села, взяла цветы, ушла и села на стул. Почему? Потому что я начал вырывать у нее цветы. Есть только одна причина, почему он с вами не разговаривает. Вы очень сильно хотите испытывать счастье от него. Очень сильно хотите. И Бог в его сердце протестует против этого. Он хочет, чтобы вы научились верить не в сына, а в Бога, потому что у вас уже большой возраст. И даже когда вы подняли руку, я хотел сначала вас спросить, а потом думаю, нет, я ее не буду сейчас спрашивать. Потому что вы бунтуете против Бога. Господь даже не захотел в моем сердце с вами разговаривать. Потому что вы хотите жить счастьем своего сына. Не своим счастьем, а счастьем своего сына. Это нормально для женщины, жить счастьем родственников, своего сына, своего мужа. Все женщины живут счастьем близких людей. У них так устроена психика. Они испытывают счастье от жизни не от своей, а от жизни тех, кого они любят. Женщина так устроена. Но здесь есть одно «но». Это «но» заключается в вере. Если вы начинаете верить в сына, а не в Бога, и живете только им, то у сына возникает жуткое отторжение по отношению к вам в сердце, которое он не может себе преодолеть. И даже если он с вами начинает общаться, что уже было, вы сразу начинаете требовать с него больше общения. Хоть вам он дает сколько может, а вы еще больше. Вы говорите, почему ты не общаешься, почему не звонишь. И вы не можете даже с ним нормально поговорить, когда он вам, даже когда звонил. Вы не могли с ним нормально поговорить, потому что вы требовали больше и больше все время. Это называется зависимость. Вот представьте себе, сейчас я в зале буду говорить, каждые 5 секунд. Вам лекция нравится? Нравится, да? Хорошо, читаю дальше. Вам нравится лекция? А? Нравится? Ну, читаем дальше. И так далее. Через 5 минут весь зал будет пустой уже. Почему? Потому что все уже, ну сколько можно. Называется зависимость. То есть я хочу наслаждаться залом. Тем, чтобы мне все улыбались, мне все любили. Я когда читал лекцию в Эстонии, первый раз туда приехал, я не понимал менталитета людей. Вот. Я читал лекцию и сильно шутил такой. И они смотрели на меня вот так спокойно и слушали. И я такой, блин, я уже весь вывернулся наизнанку. Вот. И шутил, и там, и чуть ли не танцевал уже перед ними. Они сидят, слушают вот так меня спокойно. Ну и так иногда так чуть-чуть улыбаются. И потом, когда лекция закончилась, я такой думаю, ну, что-то я не знаю. Я уже не знаю, что делать. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекцию. Было так смешно. Я так смеялась всю лекцию. Они, оказывается, смеются без рта. Ну, я утрирую, конечно. Ну вот я понял, что я просто не понимаю людей. Я вообще не понимаю людей, а какие-то выводы пытаюсь сделать. Вы не поймаете своего сына. Он переживает за вас сейчас, беспокоится. Но он не может вам позвонить, потому что как только он с вами начинает разговаривать, вы сразу начинаете на него давить своими эмоциями, жаловаться, что он не звонит, что он вас забыл, что у вас были с ним такие отношения, теперь такие и так далее. Или, может быть, думаете об этом, когда с ним говорите. В общем, вы его так напрягаете, когда вы с ним общаетесь, что он просто не может этого выдержать. Это для него выше его человеческих сил. И причина, почему вы так делаете, потому что вы счастье хотите испытывать не от Бога, а от сына. Это называется привязанность в состоянии сознания. Вот запомните, когда человек испытывает сильную привязанность, в гороскоп смотреть не надо. Потому что гороскоп указывает просто основные вехи жизни. Но когда человек к чему-то сильно привязался, он страдать будет вне гороскопа, понимаете? Это будет бонус для него. То есть вне всякого гороскопа. Если человек сильно к чему-то привязался, хоть хороший период, хоть плохой, не имеет значения период. Если ты хочешь от чего-то сильно испытывать счастье, ты от этого будешь 100% испытывать сильные страдания. И это не имеет значения гороскоп. Хороший сейчас у тебя период или плохой. Не имеет значения. Привязался, сильно хочешь от чего-то испытывать счастье, оттуда придут страдания. Женщины очень сильно привязываются к своим детям. Катастрофически сильно. И в результате дети начинают капризничать, отталкивать от себя матерей. Они не могут выдержать этого. Женщина должна перестать быть зависима от своего ребенка. Она должна научиться быть зависима от Бога. Надо научиться Богу отдавать свою жизнь, а не своему ребенку, потому что ребенок от этого только портится. Как солдат ты меня, мать, провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы ты, паренек, во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Вот, понимаете? А есть другой вариант, когда мама говорит, иди защищай родину, будь счастлив, я буду за тебя молиться. Ну, то есть это другой вариант. Вот это проклятие. Вот первый вариант это проклятие, а второй благословение. Вы хотите проклинать своего ребенка или благословлять? Вот вы сейчас в эмоциях находитесь, вы тянете из него кровь. Пьете его кровь. Вы его проклинаете. Только потому, вы сейчас не согласны со мной, а я все равно вам об этом говорю. Потому что вы не знаете, как работают тонкие связи. Я вижу сейчас сильное напряжение, которое идет от вас по отношению к нему. И он, вы у него забираете силы сейчас своим состоянием. Вы с ним сильно связаны сердцем. Это ваш ребенок. И вы забираете силы у него своим состоянием. Забираете силы, понимаете? Его жизненные силы, они тают из-за того, что вы постоянно хотите наслаждаться отношениями с ним. Это эгоизм матери. И он разрушает жизнь ребенка. Это касается всех матерей, не только ее. Всех абсолютно. Но если вы благословляете его, молитесь за него, и берете силы от Бога, тогда вы тоже связаны со своим ребенком. Но при этом вы вкладываете в него силы. И у вас сердце сильное, спокойное, радостное. Вы говорите, у меня, у ребенка все будет хорошо. И мне не обязательно с ним слишком часто общаться. У него все будет хорошо, вы так настроены. И это значит, что вы благословляете своего ребенка, не проклинаете его.
Дело в том, что он сильно изменился, и изменился это не в лучшую сторону. Вот что я беспокоюсь, понимаете?
Беспокойство – это не способ жить.
Ну вот жизни нет, одно беспокойство.
А это означает, что вы ленивая душой. Когда человек видит, что у человека, у него сейчас идет плохой период. Этот период напрягает его и делает хуже, как личность. Он не справляется. Вам надо настроиться на Бога, на тех, кто молится, вместе с ним молиться и забыть про сына. В этот момент вы будете чувствовать, как ему становится легче, легче. И сначала пройдет ваше беспокойство. Первое, что вы почувствуете, что нет беспокойства, значит, вы уже побеждаете его судьбу. Но когда человек беспокоится и продолжает беспокоиться, и ничего не делает, он не молится, это называется лень души. Ленивая душа постоянно беспокоится, плачет, хнычет. Ну вот смотрите, допустим, у меня на кухне бардак, да? И я беспокоюсь, ой, как грязно, ну как грязно, ну что же такое, а? И хожу и беспокоюсь. Есть второй вариант, взять помыть. Но для того, чтобы помыть, надо перестать беспокоиться. Потому что когда беспокоишься, ты кухню мыть не будешь. Поэтому у человека есть два способа жить. Один способ беспокоиться, а другой способ мыть кухню. Но интересно устроена психика женщин. Вот женщины, они уверены на все 100%. Когда они беспокоятся о своем ребенке, это значит, что они праведники. Они делают хорошую такую вещь. Вот я беспокоюсь о своем ребенке, это значит очень хорошо. Запомните, беспокоиться о своем ребенке – это очень плохо. Если у вас беспокойство в сердце возникло о своем ребенке, возьмите, подумайте о Боге, начните молиться и победите это беспокойство в своем сердце. И тогда будет хорошо. А то, что вы беспокоитесь, не надо себя этим оправдывать. Такие вы возвышенные люди. Беспокойтесь за своего ребенка. Надо молиться, а не беспокоиться. Услышали меня?
И молились, и плакали, и все бесполезно. Как было?
Бесполезно, да. Безмолезно. Вот сейчас вы рассказали. Олег Геннадьевич, я атеист.
Это неправда.
Если это неправда, тогда перестаньте быть атеистом. Все, что человек делает в отношениях с Богом, не бесполезно. Вопрос объема. Сколько усилий и сколько объема. То есть вы процентов на 7 облегчили его жизнь. У вас неправильная молитва. У вас молитва, вы думаете не о Боге во время молитвы, а о своем сыне. А надо забыть о сыне, думать о Боге. Тогда ему легче будет. Вы когда так молитесь, вы отдаете ему все свои силы.
Сил уже не осталось.
Да, это означает атеизм. Потому что человек, когда молится, он не свои силы должен отдавать, а силы Бога. Он должен забыть о ребенке, о своем. А забыть трудно, потому что вы привязаны. И начать думать о Боге. И Бог сам ему начнет помогать. И ваше сердце сразу успокоится. И тогда вы поймете, что все победимо. Но просто вы не знаете как. Учитесь правильно жить. Поэтому я не хотел вас спрашивать, потому что вы бунтуете сейчас, а не слушаете.
Вот я и пришла, чтобы вы научили.
Я вас учу. Начните слушать те, кто молится, молитесь вместе с ними. Через 2 часа такой молитвы, с первого же раза ваше сердце практически полностью успокоится. Там чуть-чуть только останется трудность. С первого же раза такой молитвы. Вы заметите, что когда вы молитесь, вы не можете думать о Боге, а думаете о сыне. Это означает привязанность. Это означает, что вы очень слаба, вы не можете молиться, у вас нет сил. Вы думаете, что вы праведница в этом случае. На самом деле праведники забывают о сыне и думают о Боге. И тогда Бог помогает сыну. Потому что если я сама хочу помогать сыну, Бог туда не войдет.
Сколько лет?
Чего сколько лет?
Молиться.
4 месяца. А теперь я вас кое-что о чем хочу спросить. Вот сейчас вспомните своего сына. Вам сейчас стало легче в сердце о нем или нет? Честно только. Честно. А? Нет?
Нет.
Потому что вы даже не можете посмотреть. А я вижу, что стало легче у вас сердце по отношению к вашему сыну. А ваш ум не способен даже это понять и принять. Это называется атеизм, безверие. Вы даже не верите в победу. Вот она перед вами уже стоит, а вы в нее даже верить не хотите. Потому что вы неправильно настроены. Очень сильно привязаны к отрицательному результату. Это называется состояние стресса. Человек испытывает сильную боль, и он не может видеть правду. Из-за этого. Боль, она оскверняет восприятие, понимаете? Будьте осторожны. Это очень опасно так мыслить, как вы сейчас мыслите. Очень опасно. Вам надо выходить из стресса.
Уже 4 года уже в этом стрессе нахожусь.
Надо не говорить, сколько вы в нем находитесь, а просто делать то, что нужно делать, чтобы выйти. Нужно больше гулять на свежем воздухе. Нужно, сначала природа помогает человеку, нужно успокоиться, чтобы успокоиться, нужно к матери прильнуть. Природа – это мать. Когда вы ходите на свежем воздухе, деревья, лес, желаете всем счастья. Сердце сначала, оно растворяется в природе, и человеку легче становится на высоте горя. Потом дальше люди добрые, начать служить добрым людям, в храм ходить, всех заботиться. Вот. Это второй этап. И потом третий этап. Человек крепнет в молитве, он становится сильным. И он тогда может победить судьбу. Вот смотрите, есть 2 настроения по отношению к поражению в жизни. Вот 2 настроения. Одно настроение глубокого стресса, а другое победы настроение. Вот я сейчас вам в виде песен оба настроения покажу. Вот смотрите, первое настроение. Поражение. Видите, спать не может. Это неправильное настроение, это направление настроения поражения. А вот настроение победы. Та же самая ситуация, у человека трудности серьезные, но другое настроение, послушайте его. Это настроение победы.
Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывала на бегу, ото всех твоих взглядов гоня, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтобы ты был, чтобы так же глядел на меня.
Видите, она видит природу, она видит ту дождь, ту снег. И она, ну, как бы, она не против, понимаете, она принимает судьбу. И она радостно поет, а не там, был душой я молод, а теперь старик. Хватает чуть-чуть. Она тоже не спит. Стресс такой же. Там ночь яблоко стучит в окно, и покуда теряется крик, птицы крик. Был душой я молод, а теперь старик. Она говорит, все тот же дождь, все тот же снег. Никак не уснуть, и тебя не хватает чуть-чуть. Понимаете, человек держит свою судьбу, побеждает. А вы бунтуете, понимаете, а не побеждать. Вы бунтуете перед судьбой. Вот она показала вам свою силу. Видите, как тяжело. То есть у него очень тяжелая судьба. Его ломает судьба. Вы привязаны к нему, к счастливому. Не к несчастному привязаны, а к счастливому. И вас тоже ломает судьба. А она делает только одно это с одной целью, чтобы вы научились отвлечься от нее и слушать. Те, кто молится, повторять молитву вместе с ними, и в результате спокойствие в сердце приходит. И вместе с этим спокойствием потом вы видите, что вы спокойнее начинаете воспринимать судьбу сына, у вас успокаивается сердце. Это первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия влияния. Вдруг неожиданно на второй стадии он начинает вам звонить. Вы, когда звоните, он тоже откликается, начинается общение на второй стадии. А на третьей стадии у него начинаются изменения. Я не хотел с вами разговаривать, потому что вы не хотите побеждать судьбу. Вы хотите плакать и печалиться, и считать себя несчастной. Если вам это нравится, делайте это. А я вам рассказываю, как побеждать судьбу и сделать так, чтобы сыну стало легче. Даже то, что я говорю это, ему уже от этих слов становится легче, потому что я наблюдаю за этим. Но вы этого не чувствуете, потому что вы слишком сильно сейчас думаете о себе. Вот первая стадия победы над стрессом – это перестать думать о себе. Вы слишком сейчас чувствуете себя несчастной. Это слишком сильно думать о себе означает. Вам надо перестать этим заниматься. Думаете, я вас сейчас буду жалеть, говорит, ой, какая хорошая, не плачь. Я не буду этим заниматься. Потому что уже достаточно людей, которые этим занимаются вокруг вас, и толку никакого нет.
Ну, вы мне дали совет. Надо думать о себе, что я не умею делать.
Видите, бестолковая полностью вообще. Полная бестолковость.
Спасибо.
Неисправимая. Надо молиться и думать о Боге. Забыть про себя. Когда человек забывает про себя, он тогда побеждает судьбу. А вы вот все время думаете только о себе сейчас. Думать о своем сыне – это тоже думать о себе, потому что вы, ну, думать о своей судьбе, а он ваша судьба – это тоже думать о себе. Часто женщины думают, что если она думает постоянно о своем сыне, значит, она о себе не думает. Как раз о себе и думаете все время. Вам надо отвлечься от себя, иначе вы не сможете победить судьбу. Вам надо думать о Боге все время. А вы думаете, вот я о нем все время думаю. И Олег Геннадьевич мне сказал, надо отвлечься от него и теперь подумать о себе. Так вы и думали о себе все время. Вы неправильно поняли мои слова.
Сейчас мне стало легче.
Видите, я ее ругал. Я ее ругал. А не хвалил, не жалел. Ей стало легче. Запомните, строгость — это высшее проявление доброты. Вы должны понять это, что строгость — это не злоба, это доброта. И когда говорят, детей нельзя ругать, это полное безумие. Понимаете, надо быть строгим обязательно со своими детьми. Иначе они, их сознание может быть разрушено. Но строгость никогда не может быть выше доброты. Понимаете, то есть доброта — это основа, а строгость — это правильный инструмент просто. Она внутри доброты находится, строгость.
Вот так я и воспитывала своих детей, без мужа.
Не надо сейчас ничего говорить. Вы хорошие, все нормально, никто не против вас. Вам надо сейчас думать о Боге, молиться, побеждать судьбу. Поменьше думать о себе и говорить о себе. Хорошо?
Спасибо.
Для того, чтобы это вы смогли сделать, начните гулять по природе. Вы не знаете силу природы. Вы изможжены, у вас нет силы природы внутри вас. Вам надо гулять по лесу, по аллеям, поменьше общаться с людьми. Не общайтесь с теми людьми, которые вас жалеют. Вообще сейчас перестаньте с ними разговаривать. Вас никто не должен жалеть сейчас, все. На это закончить надо, это мероприятие. Надо ходить по природе, просто успокоиться. И потом, когда вам спокойнее станет, начните слушать тех, кто молится, и как они повторяют, и пытайтесь забыть себя и своего сына. В тот момент, когда вы углубитесь в молитву, в это время Бог с огромной силой начнет растворять его трудность судьбы, уничтожать ее. И вы увидите, как это работает, это чудо для вас будет. Но сначала вы почувствуете это, что вам легче в сердце стало. Он не скажет, что ему легче стало. Сначала у вас сердце легче будет. На второй стадии вы сможете с ним разговаривать, и он будет вас слушать, воспринимать. Сейчас ему так тяжело, что он даже не хочет с вами разговаривать. А на третьей стадии он будет побеждать свою судьбу, начнет. Так можно помочь близкому человеку побеждать судьбу. Я много раз это делал. Просто настраиваешься на Бога, слушаешь, и все, и понеслась. Первая стадия – спокойствие, вторая – влияние, третья – он меняться начинает и так далее. Это месяцами происходит, нужно ждать, трудиться. Так человек должен жить. Сердце само показывает, куда направить силы. Мы когда видим, что куда-то надо силы направлять, у нас жутко становится внутри. Ой, я не хочу, зачем мне это надо? Я хочу просто спокойно жить. Господи, оставь меня в покое. Зачем ты мне создаешь эту ситуацию? Нет, твоя жизнь не для спокойствия предназначена. Она предназначена для труда сердца. Вот и трудись. И будет обязательно то одно, то другое. Одно закончится, другое начнется. Обязательно. Так устроена судьба человека. Чтобы мы учились трудиться сердце. Какие-то передышки будут обязательно.
Спасибо за молитву.
У вас все будет хорошо. Вы спасибо. Сильный человек. Вы просто пошли не тем путем. Вы сначала пытались 1,5 года сражаться, но у вас не было опыта, знания. Потом вы сломались, и сейчас целый год уже в сломанном состоянии находитесь. Так нельзя жить. Если вы дальше так будете жить, вы сгорите и через 1,5 года уйдете из этого мира. Вам надо восстанавливаться, начать жить и побеждать судьбу. Когда человек побеждает судьбу, он мало того, что он ее побеждает, он еще больше того, он живет долго после этого и становится здоровым. Я вчера устал после лекции, был перелет, усталость после лекции. И обычно люди думают, надо побольше поспать. Я встал и побежал. У вас тут есть какое-то озеро, там рядом такой стадиончик небольшой. Ну и стадиончики такие, как можно бегать. И я там бегал, 12 километров. Хотел 15 пробежать, но холод, оказывается, быстрее тело очищается. Я быстрее очистился за 12 километров. И все, и чувствую себя хорошо сейчас. Потом молитва. Воспряньте духом. Перестаньте так жить. Человек достоин большего. Не плачьте перед судьбой никогда. Не плачьте перед глядя на нее. Побеждайте ее звуком на своих отношений с Богом. Когда вы плачете перед судьбой, она от этого только злится. Она никогда не смягчается от ваших слез. Она смягчается, когда вы ее побеждаете. Все нормально?
Я вас все спрашиваю. Нормально, спасибо.
Вас спрашиваю, рядом девушка сидит. Да, все хорошо? Она на меня немножко рассердилась сначала. Да? Нет? Все нормально?
Я хочу вас поблагодарить, Савин Геннадьевич, за ваши лекции на фестивале «Благость». Благодарность, фундамент веры, счастья.
Спасибо.
Ну, какая-то лекция, может быть, потому что на фестивале «Благость» еще такая обстановка, она как бы настолько меня вдохновила, поставила мои мысли на место. Ну, произошли очень большие изменения после вашего фестиваля. Не знаю, ну, во всяком случае, мне очень легко стало, не знаю, насколько легко моему мужу стало.
Вот смотрите, здесь люди очень хорошие собрались, они вам все помогают. Вот вы сейчас сидите, вот я женщине опять говорю, сидите и говорите: «Господи, вы все такие хорошие, я желаю вам всем счастья, спасибо, что вы здесь все собрались». Вот всю лекцию так думаете, вот вы женщина, вы, и вам легче станет. Как только от себя отвлекетесь, о добрых людях начнете думать, это вторая стадия. Уж сначала природу надо полюбить, не плакать на природе ходить, а начать любить ее. И тогда тебе легче становится. От себя отвлечься природой. А вторая стадия, вот люди, хорошие люди собрались. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Мысленно человек повторяется рядом с хорошими людьми. Ему становится сильно легче, потому что все его благословляют в результате. И он становится окружен заботой, такой человек. Победой над судьбой. Человек может настраиваться по-разному. Есть два типа настроя основных. Один настрой разрушает жизнь. Это настрой боли. Когда судьба напрягает человека, человеку так больно становится, он сосредотачивается на этой боли и живет, не живет. Это называется состояние стресса. Вот сейчас женщина находится в стрессе. Пожелайте ей все счастья мысленно, чтобы она вышла из этого стресса. Вот. Но когда человек верит в Бога, то есть он знает, что Бог все побеждает. Вера Бога означает это. Не то, что ты как бы: «Господи, давай, помогай, помогай мне». Это не вера в Бога. Вера в Бога – это другое. Когда человек начинает верить, что в этом мире есть чистота, есть красота, есть святость, и он верит, что святость сильнее, чем мрак. Он должен верить, человек, что святость сильнее, чем мрак. И когда человек в это верит, он начинает видеть этот мир как святость. Понимаете? Сначала, может быть, он не видит, но он должен хотя бы надеяться. Он должен надеяться, что это так. Он должен надеяться, что в этом мире мрак временно. То есть это все неправда. Правда – это чистота и свет, и радость, это правда. А мрак и боль и страдания – это неправда, это все временно. Я не хочу в это верить.
Час грусти, печали,
Господь вам говорит. Звук побеждает все.
Солнце взойдет,
солнце зайдет. Солнце зайдет. Солнце зайдет. Солнце зайдет.
Вы должны верить в это. Сначала, когда в час грусти и печали, ты голос мой услышь. Надо слышать те, кто молится. Голос мой услышь. Слушать, слушать. Я верю, я слушаю, чтоб мы победим. Молитва побеждает судьбу. Я слушаю, забываю про себя, слушаю, повторяю, как они. Ты голос мой услышь, часть грусти и печали. И когда человек голос слышит, он забыл про себя, у него меняется восприятие мира, он начинает видеть чистое и светлое и перестает видеть боль. Боль – это страдание, это несправедливость. Он перестает это видеть, начинает видеть чистое и светлое. Это значит, что он начал побеждать судьбу. Он начал побеждать судьбу. Это правильное состояние сознания.
Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста.
Без корысти.
Ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа. Пустословие спасает. Смотри, какая доброта. Она надежду бережет, что без раздоров и хлыста сердце.
Надо знать, что каждый человек в своей жизни попадает в эту ситуацию. Хотя бы один раз в жизни. Он не может ничего сделать со своей судьбой. Она сильнее его. Она его ломает, мучает, ставит на колени. И в это время человек должен знать точно, что ему делать. Должен знать точно. Знайте, что если вы хотите победить, встать на ноги и победить судьбу, вы должны сосредоточиться на памяти о тех, кто молится. Спасение в звуке, говорят священные писания. Нужно слушать тех, кто молится, и вместе с ними молиться, пытаться отвлечься от судьбы, потому что судьба побеждает человека, когда она приковывает его к себе. Наша прикованность, боль приковывает человека. Боль огромная, боль приковывает человека, даже спать не может. Если человек хотя бы природу воспринимает, он говорит, то снег, то дождь, там, как бы, и что-то не могу заснуть. Но он любит, верит хотя бы в природу, понимаете, то тогда эта прикованность к боли, она ослабевает. И тебя не хватает чуть-чуть. Ну, потому что ты уже как бы побеждаешь. Чуть-чуть не хватает. Не то, что ты, все. Вот, а чуть-чуть. Почему чуть-чуть? Потому что ты уже настроился на победу. В звуке. То есть звук природы, звук леса. Есть звук святых людей, их песнопения. Если ты вместе с ними начинаешь еще повторять так же, как они, ты включаешь свой звук разума, свой победы над судьбой. Это еще сильнее. Слушать сильно. Допустим, человеку плохо, он лекцию слушает, но если ты сам свой звук еще включаешь и вторишь, молишься сам, как они, тогда уже начинается настоящая победа над судьбой. И когда ты уже в этом звуке начинаешь жить, потом постепенно ты заметишь, что тебе становится спокойнее в сердце. Кто из вас заметил так, почувствовал, поднимите руку. Вот вы обрели веру в Бога, слушаешь голос, молишься. И становится спокойнее. Значит, все, вы побеждаете судьбу. Потому что судьба, диагностика судьбы находится в сердце. Вы думаете, где-то в другом месте? У вас все известно там. Вы просто не хотите посмотреть. Или не можете. Потому что когда боль в сердце, человек даже заглядывать туда боится. Ему страшно. Все находится в сердце. Когда ты смотришь в свое сердце, видишь там судьбу, она напрягает. А если ты слушаешь молитву, это напряжение уходит постепенно. И ты видишь, как ты побеждаешь судьбу. Таким образом, прямо здесь можно видеть. И вы знаете об этом уже, сегодня этим занимались, видели, как это происходит. Меньше становится боли. Вот так человек должен жить. Понимаете? Он должен знать, что судьба живет в звуке. И если твой звук направлен на чистоту, тогда судьба ослабевает. И ты побеждаешь ее. И это называется вера в Бога. Потому что все звуки, связанные с чистотой, они идут от Бога. Звук леса – это от Бога. Это природа, это божественная сила. Она побеждает судьбу. Я сегодня пробежался по свежему воздуху, любил природу, всех людей, всем желал счастья. И я наполнился силой внутри. Чувствую себя здоровым, как будто я не летал, не ездил, аскезы не совершал. Вот, как будто я на курорте нахожусь. Отдых такой внутри. Это так действует природа. Каждая природа, она очень божественная. Есть божественная природа в Беларуси. И когда ты это понимаешь, ты бежишь, бежишь и чувствуешь счастье, успокаиваешься. Вы, мать, любите природу? Это ваша мать. Вы любите ее? Не знаю, Олег Геннадьевич. Вот в том-то и дело. Нет любви к природе, значит нет сил жить. Это первое, что человек должен научиться делать. Должен знать, что можно прожить разное количество лет. Все зависит от того, насколько у тебя есть две вещи внутри. Первое, способность совершать длительную аскезу для здоровья. И второе, любить природу в это время. Если человек любит природу и бежит на природе, или идет долго на природе, то он продлевает свою жизнь. Болезни отступают в это время. Или он стоит на природе неподвижно, молится. Когда человек идет, бежит, он должен слушать лекции. Когда стоит, должен молиться. Или он постится на природе. Поехал на природу, в лес, допустим, и ничего не кушаешь, водичку пьешь одну. В это время организм, когда человек ничего не ест, все говорят, в это время организм питается самим собой. Вы ошибаетесь. В это время он начинает питаться природой. Вот вы когда ничего не кушаете, вы в лесу, вы заметите, что вы как будто всасываете воздух. Вот вы, если не будете кушать, выйти на свежий воздух, вы не могу надышаться. Вы питаетесь природой в это время. И вы насыщаетесь самой большой чистотой, потому что питаться природой, это нам 1000 раз полезнее, чем питаться пищей. Солнцем питаться. Когда человек голодный, он постится, и он как бы в воде стоит, и еще он солнце воспринимает, то он вообще сразу и солнцем, и водой питается, и свежим воздухом. И когда он голодный, в это время сильнее все это входит. Так человек побеждает судьбу. Потому что самая чистая пища – это просто природа. Это солнце, воздух. Самое чистое питание, которое человек может получить. Называется на санскрите прана, или жизненная сила. Это сила жизни самой входит в вас, когда вы стоите на природе и любите ее. На втором месте стоит зелень, потому что зелень из солнца получается. Это самое первое, что получается из солнца, это зелень. Поэтому зелень – это пища самая полезная на земле после солнца. Надо больше есть зелени каждому человеку. Можно тушеную есть зелень, есть, можно свежую. Чем больше зелени, тем больше баланса в организме, здоровья. Вы скажете, ну это же очень просто, Олег Геннадьевич. Если так просто, то тогда что все болеют? Если так просто, вот зелень, солнце, свежий воздух, все так просто. Почему тогда все болеют, если все так просто? Был такой, есть такой мультик «Ледниковый период». Вспомнил просто там. Ну так, там такой сюжет, что слониха, у нее два вот этих вот барсучка, это братья родные, и она все время за них переживала. Они всегда там где-то лазили в опасностях каких-то, и она говорит им разок, вы что туда полезли-то? Там же опасность, вы погибнете. Неужели вы не понимаете, что это опасность. Ну почему вы так себя ведете? Они говорят, они такие расплакались, слушают ее, говорят, знаешь, мы правда не понимаем. Она говорит, ну почему? Они говорят, потому что мы тупые. Ну даже если барсучки как бы поняли, в чем причина. Почему бы человеку не понять? Ведь все просто, понимаете, солнце и свежий воздух это самое сильное лекарство для того, чтобы восстанавливаться. Но там нужно движение, не лежать кверху попой на солнце. И не шашлыки жрать на свежем воздухе. А просто, понимаете, идти, бежать, совершать аскезу. Люди на свежий воздух приходят, ничего не хотят, никакую аскезу совершать. Они хотят лежать, балдеть и жрать там на природе. И думают, что они в это время как бы восстанавливаются. Это все глупость. На природе нужно бежать, идти, желать всем счастья. Это аскеза. Но это очень сильно помогает. Восстанавливает человека, понимаете? Этот контакт с Богом, настоящий контакт с Богом, когда человек на природе. Но для этого надо верить в это, понимаете? Если человек не верит, он думает, да что-то мне скучно здесь, в этом лесу. Я как бы не верю в это во все. Что я здесь буду бежать куда-то, идти там? У меня в конце концов столько дел, Олег Геннадьевич, может он просто не занятый человек. Наверное, лекцию прочитал, целый день балдеет и там ходит. Вот побежал, вот время конкретно много у него, там целых 12 километров бежал сегодня. У меня ты за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Вот, такая вот история. Ну вот на свидание все время находят, а побежать в лесу не находят. Почему? Потому что не верят.
Птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серая птица лесной.
А вы прилетаете? Вера, здесь забытый давно мой родительский дом. Понимаете, почему он прилетает? Потому что он с детства, ну, верил в это. На дальней станции сойду, трава по пояс. И хорошо, с былым наедине, с чем с былым, с детством. Бродить в полях, ничем не беспокоить. Здесь все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. Здесь родительский дом, там, и так далее. Ну, то есть, понимаете, ну, это не просто дается. То есть, если человек вот в лесу вырос, он любит лес, он, значит, прилетает, ему плохо, и он сразу в памяти в своей, как он думает, серая птица лесной, но он в памяти вспоминает о природе, о лесе, да, вспоминает память и побеждает судьбу. Когда ему тяжело, он вспоминает лес, и сразу раз ему легче становится. Почему? Потому что он верит в природу. Скажете, это нехорошо верить в природу, надо в Бога верить. Конечно, надо в Бога верить. Так природа – это и есть энергия Бога. Если вы в Бога верите, вы тогда это поймете. Потому что доброта человеческая – это тоже энергия Бога. Но люди в это тоже не верят. Они не знают, что когда тяжело, надо к доброте человеческой обращаться. И тогда становится легче, потому что силы люди дают тоже. Понимаете, люди дают силы, надо тоже это знать. Но если вы ничего не знаете, просто плачете и сидите, тогда значит вы не верите в Бога, это атеизм.
Тепла не хватает людской доброты.
видите, человек, когда он начинает любить людей, что происходит? Весной зашумит вода, то есть он начинает природу видеть. Зимой запоют ветра, не зашумят, а запоют ветра, понимаете? Понимаете, в этом смысл. Судьба заморачивает человека. Она зажимает его в тиски будущего. Вот, допустим, кто-то из вас сейчас сидит, думает, что-то ребенка не накормила, что ли. Или еще что-то вспоминаете дома, думаете, надо что-то домой, что-то я это домой. Это зажимает судьба так. Вы думаете, что это вы вспомнили, потому что так надо. А это судьба вас заставляет. Она говорит, не надо тебе здесь на лекции быть, беги. Беги быстрее вперед. Не надо тебе здесь находиться. Беги вперед. Судьба зажимает человека. Она говорит, беги отсюда, беги быстрее. Судьба так делает. Она вытаскивает нас из настоящего времени. Мы не можем самим собой жить, потому что судьба зажимает. А если судьба передавила человека, то он начинает в прошлом жить. Ему самого себя жалко становится. Он становится несчастным, плачет постоянно. Страдает. Думает о том, что ему плохо. И постепенно о себе думает, хотя думает, что он думает не о себе в это время. Почему так происходит? Потому что судьба скручивает психику человека. Это сила. И она может решить жизни даже. Это сила. Когда человек сначала убежал в будущее, это уже опасно, потому что он не наполняется в это время. Батарейки тают, расходуются. Человек становится напряженным очень сильно. Но когда судьба его... Когда он бежит, 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 он от судьбы как бы бежит. Будущее человек от судьбы бежит. Судьбой можно встретиться только в настоящем, вот здесь. Надо ее принимать. Сказать, это моя судьба, я принимаю. У меня такая судьба, что у меня сын такой, так с ним происходит. Это я принимаю, судьба, спасибо. И человек принимает, он становится сильным, он уже может ее побеждать дальше. Сначала ее надо принять. Иногда сначала люди бегут в будущее, они думают, надо быстрее, 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 тогда я с ней справлюсь. Нет, вы наоборот от нее убегаете, вы с ней не встречаетесь, становится хуже. А если она вас ломает, дальше человек уходит в прошлое. Он начинает печалиться, тосковать. Был душой я молод, а теперь старик. Все было уже, понимаете, то есть ты в прошлом уже оказался. И все, и дальше страдания, скорбь, жалость к самому себе. Все это признаки разрушения жизни. Чем больше человек живет в таком состоянии, тем больше он рушит свою судьбу. Он становится слабым, больным, несчастным, немощным. Все, он полностью теряет все в своей жизни. У него рушится сначала деятельность его, потом семья, потом отношения с детьми. Там все рушится полностью. У человека, который поддался на эту провокацию судьбы, что она просто зажимает твою психику в мыслях о себе, в отчаянии, в страдании. И человек потом начинает бунтовать. Он говорит, я не хочу, я не могу. Но это не выход. Судьба, она не реагирует на такие вещи. И поэтому человек чувствует, что его уже зажало, закрутило. Иди на природу. Иди. Мать тебе поможет. Иди к матери. Иди на природу, мать тебе поможет. А если ты не просто идешь на природу, а еще и с верой идешь на природу, тогда там такая помощь начнется, что мама дорогая.
Его реки полны любовью, океаны его бездонны. Или счастье обоет сердце, и мы будем легки, как ветер. На потоках его дыхания, в облаках поплывем к светилу. В соловьиных руанах солнца мы услышим святую песню. Мы его нарисуем в небе, мы на скалах напишем имя. Мы его, прославляя игры, танцевать на ладонях будем. Вот и осталась вся моя малость. Просто поверить на самом деле.
Видите, разное восприятие мира. Разное восприятие мира может быть у всех людей в зависимости от веры. То есть, если человек верит в природу, в чистоту человеческую, в святость, он сразу воскрешает свое сердце, ему сразу легче становится, он сразу чувствует чистоту, она наполняет его все сильнее и сильнее. Сначала ему спокойно становится, потом начинает влиять на ситуацию, потом начинает побеждать судьбу. Человек, допустим, не может устроиться на работу. Это влияние судьбы, это просто механическая энергия времени. Она может его просто сковать. Он чувствует, он начинает верить, я не могу найти работу. Он поверил в это уже. Скованность такая. Означает, время ему доказало, что он слаб. Хорошо. Вот это объем работ. Я слаб, мне время доказало, я не верю ни во что, значит, я никогда не найду на работу в таком состоянии. Все, вот я в таком состоянии. Что делать? Иду на природу, верю в природу, люблю лес, люблю солнце, люблю снег. Снег очищает человек, чистое восприятие делает мир, снег. Солнце наполняет радостью, снег очищает. Все, что в природе есть, предназначено для силы человеческой. Идет человек на природу, я желаю всем счастья, молитву читает. Раз, легче стало, это победа над судьбой. Вы говорите, я судьбу не побежал, мне просто чуть поспокойнее стало. Нет, это победа над судьбой. Это не просто спокойнее. Вы уже ее отодвинули от себя. Дальше любите людей. Люди идут, улыбайтесь им. Учитесь улыбаться людям. Учитесь доброту человеческую вскрывать. Люди все в скорлупах идут. Вы вскрываете эти скорлупки. Радуйтесь им. Смотрите людям в глаза. Радуйтесь людям. Улыбайтесь им. Желайте им счастья. Дальше доброта пошла человеческая, еще легче стало. И потом вы начинаете чувствовать вот эту судьбу, она не дает вам устроиться на работу. Хорошо, сели, начинаем слушать тех, кто молится в моей вере, в моей традиции, ничего не меняем. Начинаем молиться своей молитвой, которая Бога прославляет. Не меня, не просьба, а прославление Бога. Молюсь, молюсь, молюсь. И раз чувствую, что я вот работу вспоминаю после молитвы, и легче вспоминается. И потом постепенно раз, у меня в сердце спокойно стало. Пока не надо еще искать работу, искать, еще рано. Я продолжаю молитву, и в какой-то момент у меня в сердце появляется чувство, что я когда буду общаться с работодателем, то мне будет спокойно. Даст работу, не даст. Не имеет значения. Имеет значение победа над судьбой. Бог сам решает. Когда я побеждаю судьбу, работа приходит. Когда не побеждаю, не приходит. Человек приходит к работодателю, и он не смотрит на него. Он просто приходит. Здравствуйте. Тут смотрим, о, хороший человек. Какая у вас специальность? Такая. И если Богу надо, он скажет, у нас есть для вас работа. Если Богу не надо, он скажет, нет. Все. Чего беспокоиться? Или вы думаете, Бог о вас забыл уже? И знаете, он не забыл, он вас испытывает. Если человек правильно живет, он знает, что вот сейчас нет работы, значит так положено. Есть только два варианта у человека жить. Два варианта. Первый вариант, сейчас мне положено развиваться, и работы не будет. Потому что я еще не развился до той работы, которая мне счастье принесет. Или мужа не будет, потому что я не развился до того мужа, который мне счастье принесет. Ну, то есть человек не паникует, он просто развивается, потому что ему вот это время для развития предназначено, а другого больше не будет. Потому что когда будет счастье, развитие закончится. Вы не сможете развиваться, когда будет счастье. Вместе с счастьем человек не развивается. Он развивается только вместе с страданиями. Вместе с счастьем человек отдыхает, а не развивается. Конечно, есть люди, которые на фоне счастья продолжают развиваться, но это монахи, святые люди, которые счастье и страдания воспринимают одинаково. Это очень высокий уровень. Не надейтесь, что у нас такой уровень. Счастье стало чуть побольше, Олег Геннадьевич расслабился. Страданий стало чуть побольше, Олег Геннадьевич напрягся. Так живут все. Но есть разница восприятия. Допустим, если у меня стало чуть больше страданий, Значит, у меня сейчас время для развития. Это очень ценное время, не надо им пренебрегать. Люди говорят, я не могу, мне хочется счастья, все. Это называется скупость сердца. Почему ты думаешь, что это лучше для тебя? Бог считает, что лучше для человека развиваться, а не счастье. Счастье – это отдых. Вот что лучше, сон или день? Ночь или день? Лучше день. Некоторые думают, что ночь. Наступает ночь. Зовет и манит, мысли новые тая. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Такое бывает восприятие. Потому что человеку нравится наслаждаться, это факт. Но страдания наши важнее в нашей жизни, чем счастье. Потому что они нас развивают. И только скупость человеческая говорит, я больше не могу так жить. Я не хочу страдать. Я не хочу мучиться. А вы не думайте об этом. Вы просто делайте то, что надо. А в это время нужно что делать? Нужно идти на природу, нужно верить. Есть силы Бога, которые избавляют от страданий. Это добрые люди. Идите к добрым людям, служите им. Не требуйте от них жалости, а служите им. Идите на природу, не требуйте от нее силы. Дайте мне деревца природу, там, дайте мне травка природу. Нет, я желаю всем счастья, всех люблю. Хочу заботиться о лесе, о деревьях. Когда человек побеждает свою скупость, дайте мне, дайте мне, дайте мне. Начинает всем отдавать сам, в это время он начинает в обмен энергии любви входить. Начинает в обмен, то есть. Любить можно только того, кто отдает. Тот, кто требует, любить невозможно. Девушка, хочу замуж, и никто не возьмет. Потому что она требует. Но когда она радуется всем, тогда все смотрят на нее. Почему? Потому что она отдает. Она уже не хочет замуж, ей уже нормально и так. Она побеждает судьбу свою. Она стала красивой в результате. Все, ну, все хотят ее взять замуж. Потому что она красивая, все девушки красивые. Когда они хотят отдавать свое счастье, они требуют. Те мужчины очень мужественные, сильные. Когда они хотят отдавать, они не требуют счастья себе. Лес всегда помогает человеку. Солнце, трава, река всегда помогают, если мы отдаем. А если мы требуем помощи, помощи не будет.
Папа, дай мне покушать, дай мне покушать, дай мне покушать.
Да отстань ты от меня, я же тебе готовлю. Ну как вы думаете, папа даст покушать, когда ребенок постоянно ему требует? Нет, он не даст. Он подождет, когда тот успокоится, и тогда начнет его кормить. Так ведь? Вот в этом настроении разве можно ребенка накормить? Хорошо, когда он успокоился, сидит спокойно. Ты подходишь к нему, давай будем кушать. Он говорит, хорошо. Знаете, а если он... Как можно кормить такого ребенка? Ну, даже если Бог накормит, он, Господи, как ты меня достал уже. И кормит. Ну, такая пища кому нужна? И вот так мы насилуем Бога постоянно. Требуем, требуем у него что-то. Он и так знает, что у нас проблемы. Он, наоборот, хочет, чтобы мы потрудились больше над собой. Не хочет сейчас нам давать победу. Он хочет, чтобы мы потрудились, стали сильнее, потому что в этом и есть цель человеческой жизни. Так Бог воспринимает нашу судьбу. Он хочет, чтобы мы потрудились, а мы хотим наслаждаться жизнью. Веды говорят, что наслаждение жизнью, вот это вот желание счастья, это сон души. А страдание – это труд души. А служение – это жизнь души. Вот настоящее счастье, настоящая жизнь души, это когда душа забывает про себя в служении. Неважно, людям, птицам, природе, Богу. Лучше всего Богу служить. Но все остальное тоже служение Богу. Когда душа забыла про себя в служении, она в этот момент пробуждается, начинает жить. И в этот момент судьба перестает дышать. Время останавливается, оно не может влиять на такую душу. Когда душа забыла себя в служении, она служит всем, любит всех. В этот момент судьба не может разрушать ее жизнь. Все. Закончилось страдание, потому что цель человеческой жизни выполнена. Когда человек забывает себя, начинает молиться, думать о Боге, всем желает счастья, забывает про себя. В этот момент время на него не действует. Оно не может разрушать его жизнь дальше. Все. Потому что цель человеческой жизни выполнена. Так вот устроен этот мир. Отвлекаться от себя. Как почувствовать свою судьбу? Нужно просто пройтись по свежему воздуху, посмотреть на природу, увидеть добрых людей, пожелать им счастья. И в тот момент, когда ваше сердце успокоилось, только в тот момент, когда оно успокоилось, и когда вы очень позитивно настроены, с чистотой, с радостью хотите смотреть на этот мир, вы можете вспомнить своего отца, как вот ваше спокойное сердце реагирует на него. Если вы вспомнили, и реагирует спокойное сердце. Не то, что я обижена на него, не обижена, а просто вспомнили отца. И ваше сердце чувствует что-то. Это его судьба. Она может быть напряженная, расслабленная, легкая, тяжелая, невыносимая и так далее. Вспомните свою мать, почувствуйте ее судьбу. Она может быть спокойная, беспокойная, легкая, напряженная и так далее. Вспомните своего ребенка. На самом деле можно узнать про судьбы всех в сердце. Но когда у кого-то трудность в судьбе, то его сердце само стучится в наше сердце. И колышет его. То есть вот то счастье, которое мы имеем, у нас мало счастья, потому что мы не верим в Бога. Когда человек верит в Бога, он постоянно наполняется, потому что вера или хвала Богу, она наполняет сердце счастьем постоянно, постоянно, постоянно. Но мы не можем это делать, потому что судьба нас хватает за жабры и говорит: думай о себе. Мы бежим на работу, мы суетимся. Постоянно беспокоимся о чем-то. Это означает, судьба нас захватила в свои лапы, и она говорит: думай о себе, беги в будущее. Не находись в настоящем, не будь счастлив, страдай. И мы бежим, в заботах живем, думаем, что это правильная жизнь. Человек должен, даже когда он в заботе, он должен в сердце своем думать, желать всем счастья, думать о Боге, наполняться постоянно. Говорит: это что значит, о себе надо все время думать? Наоборот, надо от себя отвлечься. Когда человек забыл про себя, то тогда счастье бежит за ним. Когда человек отдает всем счастье, счастье бежит за ним. И он не хочет как бы о нем думать, он отдает все время. Но как только человек подумал о счастье, начинает думать о своем счастье, счастье от него убегает. Поэтому для блага человека, для блага самого себя, надо забыть о своем счастье. Иначе оно тебя замучает, оно не будет тебе приходить. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что судьба заставляет человека жить в будущем и заставляет человека жить в прошлом. Но когда человек настраивается на хвалу Богу, то есть он возвращает сначала назад себя в настоящее, принимает свою судьбу. Вернуться в настоящее означает все принять, все принять. И потом дальше он начинает побеждать судьбу. И она отступает всегда. Некоторые астрологи говорят, судьбу не пересилишь, расслабься. Осеннее пальто можешь не покупать. Это бред. Судьба и предназначена для того, чтобы ее всегда пересиливать. Вот ты успокоился, ты ее уже пересилил, все. Потому что она тебя беспокоит, судьба это тебя беспокоит. А когда приходит родственников, сильно тяжелая судьба в сердце тебя трясет. Но вот тебя, понимаете, у нас вот тут вот есть небольшое озерцо счастья. Вот когда, допустим, ребенок заболел, и озерца счастья хватает, беспокойства нет. Поднимите руку, кого ребенок заболел, а вы не беспокоитесь. Значит, у вас счастья на них хватает. А у кого из вас ребенок заболел, вы беспокоитесь. Значит, не хватает счастья. И когда не хватает счастья, человек начинает нервничать. Почему он нервничает? Потому что он не хочет создавать счастье. Душа не хочет создавать счастье, она хочет им только пользоваться. И поэтому она нервничает. Не беспокойся, что такое, мне беспокойство за ребенка. Да ничего такого. Просто возьми, начни создавать счастье. Настройся на Бога, начни думать о нем, забудь о ребенке, и у тебя сразу появится спокойствие в сердце. Через некоторое время ты успокоишься совсем, первая стадия победы над судьбой. Потом дальше ты еще помолишься, и у тебя появится знание, как его лечить. Потому что на второй стадии появляется влияние на ситуацию. А в данном случае знание, как лечить. Все. На второй стадии всего, это в вашем случае всего 40 минут молитвы. Вот в вашем. И все, через 40 минут вы уже знаете, что делать. Так все просто кажется. Но на самом деле все сложно. Почему? Потому что во время судьба бьет по башке. Человек ничего не соображает. Он начинает метаться, начинает жить в будущем, понимаете, начинает бежать. И вот это бегство, оно означает неразумность, отсутствие знания. И человеку трудно себя привести в порядок, заставить молиться. Я тоже бегаю от судьбы. Когда понял, что я бегу, раз, останавливаюсь, начинаю молитву.
Что земляне разучились двигаться пешком, лошадь больше не годится веку скоростей. Эй, куда же вы спешите? Что на лето, что на осень, что за рифмажа, если каждый день заносит нас на гиража. Забыли, как береза смотрится в ручей. Эй, куда же вы спешите?
Что с человеком происходит, когда он спешит? Он забывает про природу. Он не может уже смотреть, как береза смотрится в ручей, потому что он ушел в будущее. Он не видит доброты в это время. Он не помнит о Боге. То есть человек, когда спешит, что с ним происходит? Он теряет себя, понимаете? То есть спешать, я тоже сегодня бежал, я спешил. Но я желал всем счастья в это время. Допустим, человек может спешить по-разному. Можно спешить и слушать лекцию, допустим, в это время. Или работать и слушать духовную музыку. И в это время человек себя не теряет. Он наполняется, он становится счастливым и побеждает судьбу. Но когда человек живет в будущем, вот я стою на остановке и притягиваю автобус взглядом. Это безумие. И когда водитель едет, он видит, что его все притягивают взглядом. Он нервничает, у него нервная работа. Потому что он быстрее ехать все равно не сможет, понимаете, чем он едет. А когда все заходят в автобус, ну вроде бы уже все, счастье пришло. Зашли в автобус, двери закрылись, дальше, когда же моя остановка? Они теперь начинают думать о том, когда приедут. Приехали, вроде бы уже классно, приехали, вышли. Когда доберусь до дома? Добрался до дома, вроде бы все классно уже. Когда телесериал начинается? Телесериал начался, но уже совсем все классно уже. Когда же его убьют? Ну или когда уже он спасется, наконец. Это называется жизнь в будущем. И в этой жизни нет никакого счастья. Люди просто мучаются. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым. выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучился. Вот устроюсь на работу, тогда буду счастливым. Устроюсь. Вот ипотеку выключу, тогда буду счастливым. Выплатил. Ну, я говорю в лучшем случае, да? Вот детей на ноги подниму, тогда буду счастливым. Вот внуки, когда школу раз и умер. Вся жизнь в будущем. Все, нет жизни. Жизнь просто протекла. Говорит, у меня что-то жизнь пролетела между пальцами. Протекла между пальцами, я что-то ее не заметил. Да потому что ты не жил. Ты жил в будущем все время. Так, диагностика судьбы. Это более тонкая вещь. Вот, допустим, если вы хотите вообще в судьбе разбираться, очень круто. Я могу вам все это рассказать. Ну, не знаю, насколько вы будете разбираться, потому что это опасное знание. Самое главное, хочу вам доложить, что если вы будете неправильно его делать, то вы можете попасть в домик неизвестного архитектора, у которого двери закрываются с другой стороны на ключ. Вот везде во всех домиках с этой стороны, а там с другой закрываются. Ну, чтобы ты не вышел оттуда. Почему? Потому что когда человек соприкасается с судьбой, у него возникает естественный страх к ней, мнительность. Но интересно знать, что если ты хочешь увидеть будущее, надо в 5 раз сильнее видеть хорошее в нем, и тогда ты сможешь увидеть в нем настоящее. Вот ты хочешь настоящее будущее увидеть? В 5 раз надо сильнее видеть хорошее и в 5 раз слабее плохое. Теперь берем предсказателей. Они говорят там, там катастрофа, там все погибнут. Все, значит, они никакие не предсказатели. Они ничего не видят настоящего, по-настоящему, потому что, чтобы видеть будущее по-настоящему, надо в 5 раз сильнее видеть хорошее в будущем, и тогда ты сможешь трезво его увидеть. Меня одна женщина спросила, как увидеть трезво человека? Чтобы увидеть трезво человека, надо в человеке в 5 раз больше видеть хорошее, и тогда ты увидишь в нем все трезво. А если ты будешь просто смотреть на него, ты в 5 раз больше у него увидишь плохого, чем по-настоящему есть. В результате трезвость никакой не будет, потому что человек живет в страхе. Страх – это основная наша мотивация в этом мире, хоть мы знаем, хоть нет. И поэтому мы больше всего видим плохое, понимаете, и в судьбе, и в людях, и во всем. Поэтому мы не можем будущее на будущее нормально смотреть. Вот у Белоруссии хорошее будущее – ну все, молодцы. Если вы так 5 раз сильнее еще скажете, что хорошее, то тогда вы увидите будущее Беларуси. Почувствуете его этапы развития страны. Если вы увидите в 5 раз сильнее хорошее, тогда вы увидите трезво, реально будущее Беларуси. А? Чего вы так боитесь? Давайте все так громко скажут, что у нас хорошее будущее. Зачем громко говорить? Вот я, допустим, люблю кого-то. Мне надо сильно громко сказать, чтобы узнали, да? Дочка подходит к маме, говорит, мама, я вот этого мальчика люблю. Она говорит, ну нормально, хорошо. Хороший мальчик, люби. Потом приходит, говорит, мама, я вот этого мальчика теперь люблю. Ну хорошо, люби этого мальчика, нормально. Потом дочка приходит домой и молчит. Говорит, доченька, что с тобой? Она говорит, я не могу тебе сказать, мама. И мама тогда думает, влюбилась. Когда человек хочет победить судьбу, он не говорит громко. Самая громкая фраза – это самая тихая. Ничего не бойтесь, моя хорошая. Белоруссии и так хорошая судьба. Я громко сказал, нет? И тихо сказал. Итак, если вы хотите знать свою судьбу, вам не надо ее бояться. Учиться, по крайней мере. Очень важно это понимать. Очень важно. Вам надо сильно помолиться и успокоиться по поводу своей жизни, своей судьбы. И дальше в спокойном состоянии можете на нее посмотреть, будете все о ней знать. Знать надо обязательно, потому что это помогает жизни, это спасает. Я очень часто это делаю. То есть я сажусь, допустим, у меня поездка. Это всегда опасно, самолеты. Вы говорите, Олег Геннадьевич, приезжайте. Я говорю, ладно. На самом деле это самолеты, там риски всякие для жизни и так далее. Вот в прошлом году у меня было 50 перелетов. Ну, не считая переездов на поезде. Вот я в самолете жил 250 часов. Ну, в общей сложности. Нормально? Для вас, да? Ну, я железный просто. Знаете, я из железа соткан просто. Для вас, Олег Геннадьевич, да. А для меня нет. А для вас, да. Сострадательные вы мои. Итак, я смотрю, потому что важно знать. И в прошлом году, когда я в феврале месяце планировал свою поездку в Израиль, я заметил, что я могу погибнуть во время поездки в Израиль. В моей судьбе очень неблагоприятный период. Я начал молиться, молился, принял сначала. Сначала подумал, о, не поеду в Израиль. Потом думал, ну что же это за реакция такая, ты лекции читаешь. Давай немножко потрудимся, давай посмотрим на судьбу. Ты же хочешь ее изучать, давай изучай. Хорошо. Я такой думаю, ну ладно, я не знаю, поеду. Нет, буду молиться. Страшно же, погибнуть можешь. Болтать-то можно все что угодно. Реальность, она другая. Вот. Я начал молиться. Молился. Несколько дней молился. Не так много, кстати. И раз смотрю, отступает судьба плохая, начала отступать, неспокойнее. В какой-то момент раз я чувствую, что если еще несколько дней помолюсь, вообще ничего не будет. Я думаю, нет, я должен проверить. Я же хотел понять свою судьбу, как это работает, совпадают ли мои мысли с настоящим. Я решил, еду в Израиль. Прилетел туда, всех предупредил ездить аккуратно, опасный период, там туда-сё. Все ездили аккуратно, ничего не произошло. Как будто вот я вообще, как бы я думаю, может я шизофреник. Может там в интернете правильно как бы пишут. Я начал так думать, что я же должен знать правду. Вроде молился, опасность для жизни, должно же было что-то произойти, ничего не произошло. Я думаю, ну не знаю, надо еще помолиться, понять, что такое вообще. Ну и я полетел назад в Москву. Ну и так все говорят там, может я думаю, может в этом полете что-то не так. И там смотрю, погода ясная, мне говорят, полет нормальный, расчетное время, прибываем, все как обычно. Я думаю, вообще странно как-то. Я такой вот в полном таком вот непонимании, что происходит. Сел в самолет, полетел, лечу. И вдруг неожиданно перед самой посадкой в Москве разыгрывается буря в Москве. И самолет целый час кружит над Москвой, не может сесть. Стюардессы – это самый лучший показатель, что происходит. Главное их не спрашивать, потому что они всегда будут улыбаться и говорят, что все хорошо. Надо просто на них смотреть. Я смотрю на стюардессу, они побледнели все, мои хорошие, такие побледнели, ходят такие и улыбаются. Мужественные люди, я наблюдаю за ними, мужественные люди. Побледнели и улыбаются, ходят. Ладно, думаю, отлично. И начал смотреть на судьбы всех людей в самолете. Смотрю, все сейчас должны погибнуть до одного. Смотрю, судьба погибнуть, одни спят в это время. Другие... Просто такие, там, ну, чувствует же человек, что может погибнуть. И вот реакция, одни просто решили заснуть, отвлечься от этого. Какие-то мысли странные приходят в голову. Заснул один. Смотрю, второй такой в компьютере сидит там, фильмы смотрит, отвлекается. Третий молится человек. понял, что опасность есть, почувствовал. Разумный человек, молится, сидит. И так далее. Смотрю, вот на всех это судьба возможности погибнуть. Я такой сосредоточился, спасибо Господи, показал все. И начал слушать тех, кто молится, наставника, голос включил, начал молитву. Смотрю, раз, сразу вспомнил ту молитву, которую, когда молился до того. И смотрю, это все сработало. То есть буквально 10 минут молитвы, раз, все отступать пошло. И когда спокойствие сердца пришло, в эту же секунду объявляется командир корабля, решил все-таки садиться. Такая информация. Все, о, слава Богу, садится, наконец садится. Я думаю, решил все-таки садиться, это такая фраза. Не очень успокаивающая. И он прямо буря, ветер прямо сшибает самолет, и мы садимся, и так тык-дык-дык-дык-дык, как консервная банка, и все-таки нормально сели, все захлопали, ура, цветы командиру корабля. Вот. Но когда мы сели, приехали, я подумал, в этом мире все абсолютно, ну, понятно, Бог вообще от нас ничего не скрывает вообще. Вот все понятно, все разумно, все предсказуемо. Просто люди, они не хотят судьбой иметь дело, они ее боятся, понимаете? Они поэтому не хотят, то есть настолько она сильно действует, что человек сначала, он как бы, что со мной? Ну, то есть, надо просто понять, что делать. Я звуки настроился, если не могу, меня сшибает, хорошо, иди на природу, беги, бери у матери земли помощь. Потом легче стало, добрым людям иди совет, не к астрологу, не к психологу, добрым людям, поговори с ними. Поговори со мною, мама, добрым людям иди, они вам дадут счастье, силы. О чем-нибудь поговори. Когда человек с добрым человеком говорит, то в это время Бог тебе дает через него ответ. Вот если вот ты с хорошим человеком просто говоришь, ты он думаешь, да он не знает вообще эту тему, что с ним разговаривать об этом. Ты с ним просто говори, и через него Бог даст тебе ответ. Вы думаете, я вам ответы даю? Просто я настроился с добротой по отношению к вам, Бог вам сам дает ответы в ваше сердце. Я тут вообще никак никакой роли не играю. Господь всегда, если человек правильно настроился, Господь сам с ним все решает, все вопросы. От сердца к сердцу происходит этот контакт. Мне разок такой, женщина написала в интернет такой случай. Ну, смешная история. Женщина задает мне в уме вопрос, я отвечаю на нее тут же. Задает, я отвечаю, задает и отвечаю. Ну, так раз пять она задала вопрос. Напишет в интернет историю свою. И потом она поднимает руку, чтобы спросить меня. Я ей говорю, я всю лекцию отвечаю на ваш вопрос, что вы поднимаете руку? Но я этого не помню. Честно. Я вообще такого не помню, вот события. Как это произошло, я не знаю. Мы должны понять, что Бог рядом к нам очень стоит, рядом. Но именно добрые люди, понимаете? Именно человек по-доброму, который настроен, он вам поможет, когда вам трудно. Не обязательно специалист, не обязательно что-то видит, просто добрый человек. И вы увидите, как это сработает. Вы подойдите к нему, поговорите, и он вам поможет. Вы придите просто в храм, где люди молятся, и вы узнаете сами, как вам надо, что надо. Люди просто не знают, как иметь дело с судьбой. Вот, допустим, вам плохо, вам не надо дома сидеть, не надо включать телевизор, там, Санта Бильберду, 567 серию. Не надо все это, понимаете, это все просто отвлечение. Вы отвлекаете судьбу и в нее затягиваетесь, вы попадаете в ее ловушку. Если вы хотите побеждать судьбу, идите в храм, постойте на службе. И вы почувствуете, как вам легче становится, почувствуете, на второй стадии приходит знание, что делать. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Это нормально. По земле Невской. Нормально, отлично, любишь землю, землю Невскую, значит, получишь облегчение. Отлично. Идешь в храм, еще лучше. Ты получишь силы еще, к тому же, знания. Бог дает знания, что делать так же. В храме, только ты должен выбрать не Санта Бильберду, а храм в этом случае. Я неправильно, наверное, говорю, да, уже старею, запутываюсь в словах. Кабельное телевидение говорю вместо кабельного. Иногда, как бы, простите. Так, каковы же знаки судьбы? Если вы хотите будущее узнать, вот настоящее я вам сказал, как узнавать. Успокоили сердце, подумали обо всем, что вас окружает. Самая сильная информация будет приходить сама. Самое сильное вы уже знаете. У вас беспокойство там, о чем в сердце, это уже Бог вас оповестил. Он говорит, там, где беспокойство, это там и самая тяжелая судьба. Вас Бог уже оповестил. Вы подходите и говорите, у меня беспокойство о сыне. Можете не спрашивать, это действительно тяжелая судьба. Все. Есть одно исключение. Если вы очень сильно привязаны к чему-то, то вы можете ошибаться. Когда сильно от счастья от сына хотите, а сын не дает счастья. Ему просто надоело уже эти мучения. Его вытаскивает счастье из него мать, просто вытаскивает. Надоели эти мучения, он с ней не общается. Она думает, у нее тяжелая судьба. Нет, просто она неправильно живет, неправильный образ жизни. Не надо хотеть от счастья от сына, надо ему желать счастья наоборот. И тогда у вас успокоится сердце, тогда вы узнаете правду. Итак, сначала войдите в правильное состояние. Если вы в неправильном состоянии, то вы будете в мнительность впадать по отношению к своей судьбе. И тогда вы ее неправильно увидите. Успокоились, помолились. Будущее светлое, все, судьба ваша светлая, хорошая. Верите в свою судьбу. Она светлая у вас, судьба. Некоторые подходят, я замуж-то выйду. У вас светлая судьба. Вы же женщина родились, значит выйдете. Чем тогда женщина и человек, Богу, женщину рожать? Зачем? Столько материала используются, расходуются зря. Значит, есть смысл в этом, значит. Дети нужны, значит, Богу дети нужны. Он как бы женщину создает, чтобы были дети потом. Все запланировано. Но у женщины есть судьба, то есть она не дает детей сначала. Почему? Потому что надо сдавать экзамены, жить. Не просто все так. Мы же смысл-то жизни не нарожать детей и помереть спокойно. А смысл жизни развиваться. Поэтому Бог ставит препятствия. Некоторые говорят, а некоторые вообще всю жизнь без детей проживают. Но это же их проблема. Я же говорил, можно взять на воспитание. Кто вам мешает? Да? Или вы говорите, а некоторые не могут выйти замуж всю жизнь, тогда другие планы. У Бога могут быть разные планы. Допустим, если женщина не может выйти замуж, значит она в прошлой жизни была очень возвышенным человеком. Жила в монастыре и хотела продолжать Богу служить, а не жить семейной жизнью. И Бог ей дает это знание, он говорит, тебе лучше в монастыре жить, чего ты лезешь в замужество? Ты же хочешь мне служить? Вот иди в монастырь. Одной женщине, одна ко мне девушка подошла, Олег Геннадьевич, я выйду замуж или нет? Смотрит на меня. Я говорю, вы знаете сами, выйдете вы или нет. Она говорит, ну я хочу, чтобы вы сказали. Смотрит на меня. Я говорю, вам лучше жить в монастыре. Она такая, правильно, Олег Геннадьевич. Она даже глазом не моргнула, такая счастливая такая. Сильная личность. Один раз в том месте, в одном, когда ко мне одна девушка подошла, говорит, ну расскажите мне, я никогда не было мужа, детей, я хочу служить Богу, всю жизнь отдать Ему, я выйду замуж. Я говорю, вам не надо, ну, думать о том, что вы должны жить так аскетично, без мужа, там, одна. Я говорю, вы где спите? Она говорит, я сплю у порога своего наставника. Я говорю, а зимой? Она говорит, тоже. Ну там в Индии там зима не такая, конечно, но там холодно зимой. Я говорю, ну это же тяжело так жить. Она говорит, ну мне нравится. Она говорит, мне по судьбе положено замуж выйти или нет? Я говорю, а что вы меня спрашиваете? Она говорит, ну чтобы знать, когда будут препятствия для моего служения наставнику. жизни у меня есть эти препятствия или нет? Я посмотрел на нее, говорю, у вас в жизни нет никаких препятствий. Она говорит, я так и думала. Пошла. Мои хорошие, я таких людей видел, таких женщин. Только три в своей жизни. Только три. А видел я женщин в своей жизни очень и очень много. Поэтому не думайте, что у вас такая судьба. Но если Бог дает такую судьбу, люди радуются этому. А если вы не рады, значит тогда это просто препятствие, которое надо преодолеть, и все. И вы не можете его преодолеть, потому что лень души мешает. У женщины правая рука отвечает за неблагоприятные знаки, а у мужчины левая. Есть энергия, которая течет по руке. Эта энергия может быть тепло, холод, легкость, тяжесть, ломота, напряжение, расслабление. Если человек уже успокоенный сидит в сердце, он как бы радуется своей судьбе, верит, что все у него будет хорошо, то в этот момент он готов продиагностировать свое будущее. В это время надо вспомнить любое событие, которое происходит в жизни, любое. И не надо думать о руках в это время. Надо просто думать о событии. И когда вы сосредотачиваетесь на событии, в какой-то момент вдруг руки сами о себе начнут говорить. И вы просто посмотрите, что за энергия идет по какой руке. Потом, когда вы уже сосредоточились на событии, не думайте о руках, просто думайте о событии. И потом переводите внимание на руки. Если у мужчины по правой руке идет легкая такая энергия, легкость такая, значит все будет хорошо и не будет никакого напряжения. Если жар по правой руке идет, значит будут какие-то эмоциональные вещи происходить с ним. Если неприятный жар, значит неприятные эмоции, приятный, значит приятные эмоции. Если холод по руке идет, такой холод, это значит, что судьба хорошая, но события от него не зависят. Ну то есть они будут сами происходить. Холод приятный такой, прохлада, прохлада в руке. Если руку ломит правую мужчины, правую руку ломит, значит события будут тяжелые, но они будут преодолимые своими силами. Не надо бояться. Если ломота очень сильная, это значит сильно тяжелые события, но преодолимые своими силами. Если руку сводит, это значит огромные силы события, но они ничего плохого тебе не сделают, не сломают тебя, просто закалят. Если ломота в кончиках пальцев, это значит, что события тяжелые, но они тебя только просто заденут. Если средние фаланги пальцев, значит события тяжелые, и они войдут в твою жизнь, но не сильно затронут. А если пальцы все ломит до основания, значит события извне какие-то, и они сильно тебя тронут. А если до запястья дошли, значит, очень сильные события. А если до локтя, еще сильнее. А если всю руку пробило, значит, огромные силы событий. Непреодолимые силы. А если, наоборот, идет ломота из руки наружу, это значит, что из тебя что-то изойдет не то. Не снаружи будут тебя мучить, а ты сам будешь ошибки совершать. Это безумие писать такую книгу. Все психушки заполнятся сразу. Если то же самое происходит у мужчины по левой руке, это означает непреодолимая сила. Допустим, тепло по левой руке. Непреодолимая, это значит, любовь негаданно нагрянет, ее совсем не ждешь. Если каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. То есть, независимо от меня, по левой руке у мужчины тепло, значит, что-то будет хорошее, независимо от меня, сильнее меня. Огромная такая легкость по левой руке, значит, очень благоприятное событие придет, само по себе, независимо от меня. Если тяжесть в руке появляется, это значит, какие-то трудности какие-то. А если напряжение, ломота в руке, значит, очень тяжелые трудности. А если сводит руку, значит, беда какая-то придет. У меня в жизни такое было событие, что мне так сводило руку, что мне приходилось ее прижимать к груди вот так и держать вот так. И вся рука полностью до локтя была онемевшая и ломила сильно, когда я вспоминал это событие. Да, огромная сила, непреодолимое событие, и оно унесло жизнь близкого человека. У женщины все наоборот. Если по левой все хорошие знаки идут, по левой все идет, значит хорошие знаки, преодолимые своим силам. А по правой руке, если у женщины идут, значит непреодолимые. И нужна молитва. Непреодолимые это значит преодолимые с помощью молитвы. И есть здесь даже детали. Вот допустим, если вы как бы, ну, большой палец связан с личностью, со мной. Если ломота по большому пальцу, значит мое чувство собственного достоинства может пострадать. Указательный палец связан с волей, значит на мою волю будут влиять. Средний палец связан с трудом человека или с его жильем. Безымянный связан с его чувством собственного достоинства и с властью, с влиянием властей на него. Мизинец с отношениями связан. Даже такие детали можно предполагать уже, даже такие детали. Но, мои хорошие, вы можете это сделать только если у вас очень спокойное сердце. У кого из вас сейчас очень спокойное сердце? Поднимите руку. Хорошо. Вспомните какое-то событие. Не, просто которое будет. Вот что может быть? Вот, допустим. Ну, любого родственника берите. Кого вспоминаете? Папу. Все, вспоминаем вместе. Вы вспоминаете и я. Ну, то есть ближайший год, да, вспоминаем? Ага. У вас по какой руке пошло? По левой. Немножко напряжение, да? А у меня по правой немножко напряжение. Вот истину вам говорю, что так было. Это значит, что у него все будет хорошо в этот год, но будут какие-то трудности. Все. Сверху вниз пошло вот так. Значит, они сильные события. Но они не сильно повлияют на него. Потому что ломота была не сильная такая. Она легко прошла вот так вот. Я даже могу определить, когда это будет. Это будет где-то через 7-8 месяцев от сегодняшнего. В августе будет. Ну вот, все. Ясно система? Но если сердце неспокойное, значит оно накрутит. Вот если вы беспокоитесь, у вас все время, у женщин все время пойдет по правой руке, если вы беспокоитесь. И пойдет то, что вам надо. Допустим, сильная ломота будет сильная. Ну, как бы, мужчина все по левой руке пойдет. Может закрутить та же руку, как бы все. А потом вы можете сказать, Олег Геннадьевич меня сглазил. Я теперь вообще всегда, как только думаю о судьбе, у меня все время ломит что-то, не то происходит. Потому что вы неправильно настраиваетесь, вы боитесь свою судьбу, не верите в нее. Надо в нее верить, помолиться Богу, верить в свою судьбу. У человека впереди у жизни только даль. Только счастье, только красота человеческая. Мы живем для того, чтобы очиститься полностью, уйти в духовный мир. Впереди у нас только чистота и красота. Мы об этом не знаем. В промежутках много всяких трудностей, которые нас развивают. Если человек правильно настроился на чистоту, на красоту, он верит в Бога, что Бог дал ему светлый путь, и это правда для каждого человека, тогда в этом случае он может почувствовать правильно свою судьбу. И так как я имею опыт это делать, поэтому я вам говорю, как это делать. Но если вы сомневаетесь, беспокоитесь, даже не пытайтесь диагностику проводить. Помолитесь сначала, чтобы успокоиться. Успокойтесь, тогда можете в диагноз. Вот спокойно в сердце все. Бог вам все покажет. Может щека дергаться, глаз точно так же. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, а если у меня все время левый глаз дергается, значит там болезнь. Если у меня все время щека дергается, а если у меня все время ломота в правой руке, значит у вас болезнь в правой руке. Я говорю сейчас о том, что у вас ничего не дергается. Вы просто вспомнили событие, и после того, как вы вспомнили, что-то произошло. Вот это означает, Бог вам конкретно рассказывает о том, что у вас будет в будущем. А если вы глубже это будете изучать, вы точно будете знать даже время, когда это произойдет. Кто спросил? Вы, да? Вы сейчас спросили. Микрофончик дайте мужчине. На какую ногу? На какую ногу? Назад микрофончик девушки. Сейчас посмотрим. Вы планируете какую-то поездку через 2-3 месяца? Не надо ехать.
Хорошо.
Это называется прашна. Вот смотри, человек идет, спотыкается. Если ничего не ёкнуло в сердце, значит все нормально. Если ёкнуло, спросил на какую ногу, на правую, неблагоприятно. Сразу смотрю, через какое время, раз через 3 месяца. Говорю, поездку планируете? Да. Все, не едем. Это Бог специально сделал, он вам показывает, это знание раскрывает сейчас. Она шла, она же не хотела спотыкаться. Взяла, споткнулась. Если б на левую, значит все классно. Она на правую споткнулась. Она женщина. И у меня, если б ничего не ёкнуло ее спросить, я б не спросил. Значит, это просто она споткнулась, понимаете? Не то, что ты идешь и все время думаешь. Что там проехала? С какой стороны у меня? Нет, это не так происходит. Когда ёкнуло в сердце, допустим, ты о чем-то думаешь, там, ворона с правой стороны у мужчины. Значит, что-то будет. Ты вот с этим, с твоей памятью, вот и произошло. Вот ты что вспоминал, картнуло, и тебя ёкнуло, значит, это предупреждение, что будет трудность, но ты ее победишь. А с левой стороны картнуло, значит, молись, иди. С левой стороны. Я не для этого вам все рассказываю. Значит, объем работы, все, трудись. Да.
Добрый вечер. Ну, собственно, вопрос вот, это как достичь этого.
Вот смотрите, сейчас я скажу, да. Вот расслабьтесь, закройте глаза. У вас сейчас неспокойно сердце. Вам нужно, давайте вместе, сильно слушаем тех, кто молится. Сильно слушайте и повторяйте, я желаю всем счастья. Сильно, как они, сильно очень. Микрофончик прям.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Хорошо у вас получается. Давно тренировались, наверное. Спокойнее стало в сердце?
Был на ваших лекциях летом, вот сейчас, собственно...
Спокойнее сейчас стало, вот вы повторяли. Посмотрите в сердце.
Ну, дело в том, что не умею я в сердце смотреть. За этим
а вот здесь сердце, вот здесь. Вот душа человека находится вот здесь прямо, и там же судьба. Вот сюда, смотрите, вот прямо сюда, это центр груди. Прямо туда мысленно настройтесь, вот сейчас у вас там... Полегче стало чуть-чуть. Вот там судьба находится. Вот здесь вот у вас полегче стало. Если побольше поповторять, еще легче станет. Прямо в этой точке смотрите, вот здесь.
Тепло, волнительно, привлекает тебе внимание. Поэтому...
Да, тепло, волнительно, все. Вот это ваша судьба. Тепло и волнительно. А когда плохая судьба, то не тепло. Вот, допустим, три года назад у вас было там не тепло и волнительно. Было жуткое напряжение вот здесь в сердце. Если бы вы посмотрели. Вот. А сейчас тепло и волнительно. Это значит, что у вас нормальная судьба. Но если вы помолитесь, у вас здесь будет не тепло и волнительно, а легко просто, легкость появится. Вот здесь.
Ну, вчера так было в конце лета.
Все, вот в это время можно посмотреть свою судьбу. Угу. Сесть просто и вспомнить понятно, события, спасибо. И по какой-то руке что-то пойдет, как вот у женщин. Все. Тренируемся, мы изучаем. У кого спокойствие в сердце? Да, у вас есть спокойствие. Вот девушка в красном, давайте ей микрофончик. Все, хорошо. Так микрофончик передайте своей подружке. Все, руки протягивайте вот так вперед. Не надо, положите их, расслабьте, положите на колени. Вот. начало беспокоиться. Расслабься, успокойтесь. А о чем будем вспоминать? Что диагностируем? Кого? С кем связана судьба?
Связана судьба с моим мужем. Хотя мы с ним... Он со мной расстался.
Хорошо. Он расстался. Мы смотрим, придет или не придет, да?
Ну, да, хотелось бы. Ну, хотя он все равно... У нас двое детей.
Нет, давайте так. Мы что делаем сейчас? Общаемся или смотрим?
Смотрим.
Хорошо, хорошая, тяжелая судьба, легкая, сейчас с ним, вот мы решаем. Значит, расслабляйтесь, желайте всем счастья мысленно, вспоминайте вашу семью, то есть вы и муж, вспоминайте вашу семью. Вот что за судьба у вас в вашей семье? Ага. Я вспоминаю тоже сейчас вместе с вами. Кажется, что я не знаю вашу семью, да? Но я вот вспоминаю вместе с вами. Угу. Все, что вы чувствуете? По какой руке? По правой или по левой? Нет, по правой. У вас по правой, у меня по левой. Она тоже так же сказала. Тоже пробовала, смотрела. То есть у вас где-то, начиная с 5 месяцев назад, идет очень неблагоприятная судьба, связанная с личной жизнью. Она разрушила вам семью. Эта неблагоприятная судьба продолжается сейчас. Но так как вы сильно привязаны к тому, что происходит, поэтому вы не смогли определить правильно. Я предупреждал. Надо быть спокойным, не привязанным. Вот, по левой руке у меня вот здесь на уровне ладошки, вот здесь пошла ломота. Это означает очень сильные события, труднопреодолимые. Трудно человеку просто, который не молится, там, победить такую судьбу. И я начал наблюдать, следить по времени. Месяц, два, три, четыре, пять. 5 месяцев еще длится тяжелая судьба. Потом 6 месяцев смотрю. Раз, нейтрально. Непонятно ни туда, ни сюда. 7 месяцев. 8. Раз, пошло по правой руке. То есть 5 месяцев непреодолимая судьба, очень тяжелая. 3 месяца после этого непонятно. И потом по правой руке. Означает, все разрешаться начинает событие. Но разрешаться в какую сторону, неизвестно. То ли Бог даст другого человека, то ли муж вернется. Все зависит от ваших усилий. Если вы прилагаете усилия, значит, он возвращается через 8 месяцев. Если не прилагает, значит, Бог что-то другое предложит вам. Вы же ничего плохого не делали. Просто поругались с мужем, он психанул и ушел. Правда? Ну, там это уже, понимаете, какие там колбочки и палочки там участвуют в судьбе. Вот. Нас не волнует, не должно волновать, понимаете, это механика просто. Люди думают, ой, другая девушка появилась. Да просто механика. У него есть только одна девушка. Бог вам дал, ну, ему вас. И ваши сердца связаны. Вот это вот то, что надо учитывать. А все остальное это просто его развлечение. Так сильное, конечно, развлечение, опасное. Но это не судьба. Вот когда Бог решит, что у вас уже все закончено, он может его оставить с этой девушкой. Но тогда в этом случае ему с ней придется получить урок за свой поступок. Понимаете?
Я на самом деле ему желающая, я молюсь за него. Молюсь за детей.
Ну что, а я что вы под счастьем понимаете? Что значит желаю счастья?
Я хочу, я уже несколько лет не вижу на его лице улыбку искреннюю. Я
хорошо, хочу, улыбнулся, супер. А счастье с кем? С вами или с ней? С кем счастье?
Знаете, я не знаю. Я хочу, чтобы он почувствовал счастье. Я не хочу быть причиной его несчастья.
Хороший настрой.
Я хочу, чтобы он почувствовал счастье, и уже как Бог даст, либо со мной, либо с этой женщиной. Ну, как Бог даст.
Слышали? Я ее экзаменовал. Вот что значит ее ответ, как вы думаете? Это значит, что ему деваться некуда просто. Он полностью скован судьбой, ему придется возвращаться. Потому что у нее абсолютно правильное настроение. она не скорбит, она не кричит, надоело все, она не воет, не стонет, а просто говорит, я хочу, чтобы он был счастлив. Я же молюсь за него, желаю ему счастья. Это означает, что она побеждает судьбу, этот человек. И она говорит, у меня спокойное сердце.
Я иду без тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлю привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат до меня. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не узнать, все тот же двор, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Все будет хорошо у вас, 100%. Господь говорит, я глоток свежего воздуха, я также глоток чистой воды, я луч светлого солнца, я чистая земля, я радостная улыбка. Господь говорит о себе. Он показывает, где Он есть через эти слова. Где Господь есть, Он там, свежий глоток воздуха, ясный день. Это признаки присутствия Бога. Солнце увидели, зашло, Господь себя показал, благоприятно очень. А если о чем-то подумали, раз, свет вышел. Тучи рассеялись, свет вышел, очень благоприятно. О чем-то вспомнили, раз, свет появился, очень благоприятно. Когда солнечное затмение, не смотрите на солнце, когда затмение. На луну не смотрите, когда затмение, неблагоприятно. Господь действует через людей, через природу, через священное писание. Человек, допустим, можете пробовать, открываете, ну, на любой странице священное писание и читаете. Но сначала спросите у Бога, Господь, ответь мне правду, скажи мне правду. И открываете, и читаете на любой странице. Читайте очень внимательно, там будет ответ на ваш вопрос. Где конкретно на этой странице, неизвестно, но там будет ответ на ваш вопрос. И он ответит вам настолько, насколько вы готовы услышать. Может, иносказательно ответить совсем. Но ваше сердце ёкнет, когда вы прочитаете, вы почувствуете ответ. Даже Священное Писание общаются с нами таким образом. Итак, человека... Впереди ждет только чистота, только красота и только любовь. Но мы не всегда правильно живем, мои хорошие. Из-за этого мы проигрываем судьбе. Часто не знаем, как правильно жить просто. Весело. Надо весело утро открывать свою жизнь. Опять рано вставать. Весело утро открывать. Нужно не спешить, не бежать никуда, не отставать, ни в депресснике находиться, ни в суете. В настоящем принимать судьбу. Нужно слушать время. Вот слушайте время. Люди часто не слышат. На Беларуси все плохо. А уже в Беларуси начинается подъем. Вот я слушаю время сейчас, и оно мне говорит, в Беларуси подъем пошел экономический. А вы все... Вы не слушаете время, потому что... Как слышать время? Надо рано вставать, рано ложиться спать, вовремя кушать. Изучайте все это. В ногу с временем шагать нужно, тогда ты его чувствуешь, время. Если ты проспала, ты сегодня уже диагностику судьбы не сделаешь, потому что у тебя башка нахлобучена. Все, значит, ты в ногу ни временем не шагаешь. Вовремя не спать не легла, значит, не выспишься. Потому что луна дает человеку отдых, а солнце дает ему ра. Ра – это солнце. Дасть, радость. Это солнечная энергия. Дарить, ра дарить, радоваться. Дарить солнце. Радость, подаренное солнце. Дарите солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще светлее. Дарите солнце друг другу, радуйтесь. Значит, в ногу с временем шагать. Нужно радоваться, вставать рано, ложиться рано, вовремя кушать. Каждый день человек должен знать, что ему нужно тратить время на свое здоровье, потому что это тоже в ногу с временем шагать. Статические упражнения. Встала на 10 минут, не двигаюсь, молюсь. Уже побеждаю судьбу. Все. Когда человек не двигается, он в это время принимает удар судьбы на грудь. Вот когда человек не двигается, почему двигаться хочется? Потому что не хочется принимать. Вот молитесь, вам болтаться захочется, качаться. Не болтайтесь. Замрите. Чувствуете, тяжело, хочется двигаться. Терпите. И в этот момент, когда вы молитесь, молитесь, слушайте, как раз... И здесь такая твердость появилась. Все, приняли судьбу на грудь. Теперь дальше молитесь, почувствуйте, она раз, легче, 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 отступает. Когда человек не двигается, он принимает судьбу свою. Когда человек бежит, он в это время в ней разбирается. Допустим, слушайте лекцию, бежите, слушайте лекцию, и в это время параллельно все по полочкам раскладывается. Или идете быстрым шагом. Но надо бежать и идти легко, чтобы было. Легко на сердце должно быть. Не надо там палки. Вот. Цель же не это там израсходовать силы, а цель это аскеза. Благостная аскеза означает легкий бег. Легко ты бежишь, легко идешь. Забыл про все, желаю всем счастья. Не то, что я каждый день один хожу в магазин. Ты в магазин идешь, а надо просто идти. А если я просто в магазин всем желаю счастья, ну тогда, значит, будет лечение в это время. Нужно, человек должен просто идти, не в магазин, не в кино, а просто идти, идти, долго нужно идти, чтобы очистилась судьба, чтобы легче стало. Долго надо идти. И надо находить время на это. И в это время слушать лекцию, вы зря времени потеряете. Вы очень много услышите, если вы будете на природе, долго идти непрерывно. А если вы хотите, чтобы судьба отступила, стойте или... Молитесь в неподвижных положениях тела. Они все разные и по-разному действуют. Например, человек состоит, он принимает судьбу, терпит, вернее, терпит судьбу. Вот, допустим, мужа не могу терпеть, я его вижу, меня трясет. Стоять надо учиться молитве неподвижно. Все, не трясет, терплю. Принять хочу мужа, не могу принять вот человека. Хорошо, на коленях тогда молитва. На коленях стою, принимаю уже. Не просто терплю, а принимаю мужа. Уже не терплю, потому что принимаю. Дальше, если я сажусь на ягодицы еще ниже, то тогда я пробиваю судьбу, выталкиваю из своей жизни, не даю ей мне меня мучить. Если я ногу на ногу вот так закладываю, это называется поза лотоса или полулотоса, то тогда в этом случае вот эти зоны голени, там есть зоны, в которых скапливается негативная энергия судьбы, они начинают сначала болеть. И ты молишься, терпишь, и потом раз, легкость в них. Это значит, что у тебя ты очищаешься от плохой судьбы во время вот этой позы лотоса. Очищение идет от плохой судьбы. И увеличивается сильно концентрация внимания, потому что плохая судьба, она затуманивает мозги человеку. Когда у него плохая судьба, он ничего не соображает, не может понять, куда, чего, зачем. Она ему затуманит, а вот это упражнение, это раз, и концентрация, и прочищает судьба. Если у человека жарит желание сильно, там, похоть, там, еще что-то сильно, человек что-то хочет, он стопы вместе соединяет, колени вот так раскрывает, и вот так немножко полусогнуто сидит, неподвижно. Поза бабочки называется, вот так вот ноги. Ну, или вот так чуть-чуть. То в это время человек очищается. Он как бы охлаждается от желаний. не успокаивается сердце, там, хочу то, хочу все. Вот сел вот так, помолился, легче стало, не хочу уже, все нормально. Хочу то, хочу все, означает, судьба куда-то тянет. Человек не должен поддаваться, понимаете? Не надо, чтобы вас судьба куда-то тянула. Поймите, это очень опасно, это неблагоприятно. Вы говорите, что ж теперь ничего не хотеть? Хотеть можно, но надо хотеть спокойно, понимаете? Если ты неспокойно хочешь, значит, это очень опасно. Это значит, судьба тебя разрушает. Будь осторожен, это очень опасно. Нужно успокоиться сначала, и потом судьба обязательно тебе поможет. Есть правильное настроение по отношению к судьбе, есть неправильное настроение. Может быть очень оптимистичное настроение, но неправильное по отношению к судьбе. Когда человек верит в будущее, а не в настоящее, понимаете? Он в завтра верит, а не в сегодня. И очень оптимистично, очень радостно. Это неправильное настроение.
Страшного дня прилетела крыльями звеня. Бери меня, и за счастье завтрашнего дня.
Неправильное мышление. Удача, человек про удачу. Хочет удачи в жизни, чтобы его выбирала птица. Надо трудиться, и тогда она тебя выберет. Чего ты конючишь? Надо конючить. Вот, таким образом, надо также знать, что как правильно жить надо человеку. Не нужно быть глупым, жадным, скупым. Все это вызывает разрушение в судьбе. Здравствует ипотека. Реклама ипотеки. Контролируйте свои желания, свои чувства, иначе они вас засосут. Бат заставляет торопиться, торопит. Женя, не буду возвращаться, немножко погуляю. Ну хорошо, постой на краю, если нравится. Напои своих коней, понаслаждайся с любовницей. Может быть, пора возвращаться уже. То можешь упасть, все-таки на краю стоишь. Какие у вас вопросы ко мне по поводу вот этой лекции? Да? Они вас испугали уже? Если испугали, значит все, вы уже идете в домик незнакомого архитектора, уже движетесь туда. Потому что знаки связаны с духами сильно, запомните. Или с Богом. Все зависит от того, как человек настроен. Если человек властелин своей судьбы, он говорит: «Господи, спасибо тебе за мою судьбу, я верю в тебя и верю в свою судьбу. Спасибо тебе за все, что происходит, это меня делает мудрее». И когда человек так настраивается, раз, какой-то знак. Во время его мышления о чем-то думает, раз, знак. Хорошо, спасибо, Господи, ты меня предупредил. А если вы идете, как бы, как в фильме в этом, знаете, в фильме. И так весь фильм.
Но больше это, скорее всего, предупреждение, и их больше положительное, потому что ну, я это изучал, я не просто говорю, я изучал, я вижу, некоторые работают через там, 12 часов, а некоторые там через 3 часа, и я даже был, да окей, я не выхожу из дома, вот я это увидел, все, мне звонит телефон, и друж, я говорю, о, классно.
А что вы так возбуждены?
Ну, не знаю, мне хотелось вам это сказать.
Значит, вы привязаны к этим знакам, да, получается?
Ну, не знаю, ну как же. Привязан, да, они работают.
Это опасно. Что если это вы опасно? Привязаны, отвяжитесь.
Да, окей, чем?
Молитвой. Верьте только в молитву, не в знаки. Вот, допустим, идет сражение, и раз, неблагоприятный знак. Главный воин, неблагоприятный знак, сражение идет. Был такой воин, его звали Меч Аллаха. Никогда не проигрывал сражение. У него не было никаких знаков судьбы. Был такой случай, ему говорят: неблагоприятный знак, нам не надо туда идти, мы все погибнем. Он смотрит на всех, говорит: у меня в сердце благоприятный знак. Потому что я помню все время об Аллахе. Он никогда не проигрывал. Да, он сражался с римлянами. В несколько раз больше армия, абсолютно обученная. Самая сильная армия в мире. Они просто голодранцы, то есть, ну как бы, у них никакая не обученная армия. Те стоят легионами там, к ним не подступишься. А эти просто на конях там, на них скачут, теряют воинов. Верит в Бога сильно во время сражения. И он, представляете, он поскакал прямо в самую гущу один, в самую гущу противника. Вот огромная армия, он туда поскакал, в гущу. И начал внедряться прямо туда, в ряды их. С ним ничего не могут сделать. И он дошел до главы, вот это, до самого главного воина, который сражением руководит, и убил его. И все в ужасе начали разбегаться, эти римляне. Они испугались. И все, и они проиграли сражение. Он ничего не боялся. Ну, понимаете, есть люди, которые ничего не боятся, и они просто слепо не боятся, их убивают. А он ничего не боялся, разумно. Потому что в это время, когда он ничего не боялся, он очень сильно помнил о Боге и не давал злой судьбе войти в его психику. И в это время одновременно он еще сражался. Его победить было просто невозможно. И никакие неблагоприятные знаки не могли на него повлиять. Запомните, самый единственный знак, который существует в этом мире, это память о Боге. А вы поддались на провокацию сейчас. Не надо думать слишком много о знаках. Они вас могут смести. Понимаете, если вы сильно в это верите, неблагоприятный знак и сметает вас. А он не слушал никакие советы о знаках. Он просто сравнивал свое сердце, смотрел свое сердце. Иногда он шел вперед, иногда не шел, ждал, потому что память о Боге в это время ему давала другую информацию. Понимаете, знаки нужны все, но если мы начинаем к ним привязываться, тогда как с черным котом. Все гоняют кота черного, потому что может не повезти. И во дворе суета поэтому стоит, понимаете? Хотя это факт, что черные животные, они связаны с... Они показывают на злую судьбу иногда. Не то, что всегда вороны на злую судьбу показывают, нет. Они всегда не показывают, но иногда могут показать. Никогда не возбуждайтесь никакими знаками судьбы. Вы возбуждены ими. Это очень опасно. Это неблагоприятный знак. Спасибо вам за вопрос. Хороший вопрос, интересный очень. Девушка рядом. Именно по этой теме мы спрашиваем. Только по
этой. По вчерашней нельзя.
По вчерашней можно тоже.
У меня очень давно вопрос, в принципе, я слышала ваши лекции и раньше. Но действительно мой вопрос, да, то есть, может, не очень умный.
Скажите, у вас как... очень хороший вопрос.
Почему у женщин, вы считаете, отсутствует индивидуальное мышление?
Разве я так сказал?
Да. Ну что, коллективное мышление, то есть, ну...
Это не я не про мышление говорю. Я говорил про принятие решений. Про принятие решений я говорю. Мышление у женщины, ум или способность мыслить в 6 раз сильнее, чем у мужчины. То есть мышление у женщины сильнее. Она четче, детальнее понимает ситуацию, чем мужчина, женщина. Но принимать решение одно ей трудно. Ей нужно вместе с кем-то это делать. Так устроен разум женщин. Или не так? А?
Спасибо.
Я вас обидел? Вот вам цветочек от меня. Это очень благоприятный знак. Я правой рукой кидаю, видите, это благоприятно для мужчин. Смотрите, прямо вам в руки летит, видите? Бестолковая взяла и вот так. Надо ловить было, он же вам в карман не залетит.
Спасибо.
Вот то, что вы его не поймали, это был неблагоприятный знак.
Значит, буду мать.
Нет, не в этом дело. Бог мне показал этим вашим жестом одну вещь, которая сейчас вам поможет сильно в жизни. Послушайте меня внимательно. Вы бунтуете против судьбы и против мужчин. У вас бунт в сердце. Так бывает у женщин иногда. Это очень для вас неблагоприятно сейчас. Вам надо принять судьбу. Если через мужчину идет тяжелая судьба, примите это. Судьба никогда не бывает против женщин, против мужчин. Понимаете? Надо было схватить цветочек. А вы его вот так вот. Это означает, что вы теряете что-то в жизни. Не теряйте. Кого вы теряете? Человека теряете сейчас? Он сам теряется, что ли? Хорошее отношение означает смиренное отношение, а не гордое. Не гордитесь собой в отношении. Все, она вроде все поняла. Иногда человек одно спрашивает, а надо сказать совсем другое. И как бы надо в вопросе понять, что человеку важнее, чем тот вопрос, который настал. Я вообще не имел в виду, что женщины хуже. И наоборот, все время думаешь, слишком много Бог женщинам дал, слишком лучше. Поэтому сложно очень мужчинам. У нас в Москве была передача «Защищайте мужчин» называется. Женщины собрались, там комиссия, изучали, как защищать мужчин. Что сделать, чтобы полегче было.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Садитесь.
Я в воле судьбы вот, оказалась в такое неприятное положение два раза.
Садитесь.
Два раза. Значит, проработав в организации 20, больше 20 лет, в общем, меня заставили уйти, ну, как бы так, с работы. Через некоторое время я опять устроилась на подобную работу. И опять, как бы, получилось там реорганизация.
Это был плохой период просто.
Вот, и мне пришлось уйти. Сейчас у меня намечается еще одна работа. Ну, как бы я, она очень низкооплачиваемая, очень. Вот, я не знаю, идти на нее, не идти на нее.
Можете не идти.
Ну, идти, ну, не знаю даже, как бы, соглашаться или нет, даже не знаю. Это, ну, это низкооплачиваемая. Ну, более такая, скажем, мнение может быть.
Видите, человек, он не видит судьбы, он видит события. И он говорит, что-то мне как бы вы уволили, непонятно, вроде нормально работа, чего уволили, непонятно. А? Во, видите, она начинает выводы человеку, вот слушайте, вот наблюдайте сейчас. Человек начинает выводы делать, он говорит, да-да, я просто вот плохой человек, он так говорит. Меня там уволили, здесь уволили, я просто плохой человек. Мне может идти на низкооплачиваемую работу? Видите, человек не может понять, что сейчас идет период, разрушающий работу. Очень неблагоприятный период в вашей жизни. Сила огромная действует на вас и разрушает вашу возможность работать. А если говорить, кто вы в работе, вы очень верный человек, очень хороший специалист. Вы работали на хорошей должности, занимали достаточно высокое положение в обществе. И потом бабац, судьба взяла и все разрушила. Надо ли идти на низкооплачиваемую работу? Я уже вам ответил, но вы меня не услышали, потому что вы в стрессе находитесь. Я вам сказал, можете идти, а можете не идти, потому что плохой период еще не закончился. И поэтому он не характеризует то, что вам положено. Сейчас жизнь не характеризует то, что вам положено. Потому что пройдет 4 месяца, и тогда вы уже увидите, что вам положено. Опять через знакомых, через друзей вам предложат уже хорошую работу. Пока не предложили, можете поработать на плохой, если хотите. А не хотите, отдыхайте. Но если бы вы не реагировали так на свою жизнь, а просто молились в это время, неподвижное положение тела, молитва, вы бы сначала поняли, что это плохой период, вы поняли, сколько он длится, вы поняли, что вы не в силах сейчас удержаться на работе, это невозможно для вас, потому что так действует судьба. И вы бы тогда спокойно к этому, ко всему отнеслись. Понимаете? Но так как вы не знаете этого всего, вы начинаете на себя это. Понимаете? Вот когда действует время, люди на себя начинают или на кого-то другого. Или он козел, или я козел. Кто-то должен быть козлом, когда судьба действует. А никто не козел, просто идет влияние времени. Приходит время, муж уходит, он не может находиться рядом. Значит, кто из нас козел? Надо разобраться. Просто судьба, время заставило его уйти. Вот это правильное знание. Но люди не знают, не хотят это знание принимать. Они думают, что кто-то виноват. Ну, раз они нормальные люди, значит, я виноват. Ничего не так подобного в этом нет. Просто есть сила, которая разрушила работу, и все.
И второй вопрос. Как убрать страх и беспокойство из сердца просто? И молитву я вчера, мне кажется, я читала. Вечернюю.
Повторяйте, я желаю всем счастья. Неправильно, вы не слушаете, вы «Я желаю всем». Это эмоции. Слушайте, как они поют вместе с ними, как они, забудьте про себя. Нет, вы не слушаете их. Вы их слушаете только на 5%. Вам надо забыть про себя, сильно слушать их, как они молятся, и вместе с ними, как они повторяют. Процентов. Вам легче стало сейчас? 12% уже сердце успокоилось. Одна женщина ко мне подходит: Олег Геннадьевич, как мне вот выйти из ситуации? Только не говорите, пожалуйста, что надо молиться. Замечательно очень, замечательно. Я говорю, тогда я молчу. Вы не знаете, как молиться. Не говорите мне, что надо молиться, я молюсь. Ничего вы не молитесь, вы даже не знаете, как молиться. Вы не слушаете, я 100 раз на лекции повторял, слушайте не себя, а вы не слушаете, вы повторяете сами. Но не слушайте тех, кто молится, не отвлекайтесь от своей судьбы, и поэтому она вас мучает. Забудьтесь в молитве, забудьте про себя, сильно слушайте тех, кто молится, служите своим слушанием, повторяйте, как они, побеждайте судьбу. Чуть-чуть напряжение, и судьба начнет отступать. Спокойно стало в сердце. Вы очень разумный человек. Вам надо учиться, как жить. Бог специально так сделал, чтобы вас отвлечь от работы. В этой работе там уже так вработались, что просто вот а жизнь проходит же, и Бог думает, ну что же такое? Ну, надо человеку развиваться как-то. И взял краник, закрыл. И вы начали лекции сразу слушать. А до этого только работа и работа всю жизнь. Человек не для работы живет. Он живет для Бога, для развития. Бог дал вам возможность развиться. Поэтому это самый лучший период сейчас в вашей жизни идет. То, что у вас нет работы. Но вы этого сейчас все равно не поймете. Невозможно вам понять. Вот когда вы разовьетесь, вы это поймете. Если бы Бог не отнял вам работу, вы бы не развивались, вы бы так и работали всю жизнь, ни о чем не думали бы. Это страшно. Будьте счастливы. Вот мужчина. По лекциям вопрос, да? Угу. Мужчины тоже хорошие люди.
Здравствуйте. Спасибо вам большое, что приехали к нам, тем более в такой период. И...
Какой период?
Ну, сейчас говорят, что коридор идет.
Какой коридор?
Коридор затмений идет.
А, вот это, да?
Да.
А я думал, подъем экономики в Беларуси.
Я думаю, что это тоже. У меня два вопроса. Первый вопрос, как, допустим, ну, есть три уклада жизни, да? Там домохозяин, ученик и люди, которые посетили жизнь Бога. Вот интересно, допустим, какие препятствия судьба готовит тем, кто живет укладом домохозяина, и каким образом, допустим, ну, что судьба ожидает от тех, кто живет укладом домохозяина?
Когда человек ученик учится, он не должен жениться. Вот человек развивается, юноша, девушка, они должны встречаться друг с другом, не должны жениться и должны только думать о самосовершенствовании, о развитии, и тогда они сильно развиваются в это время. Когда человек женится, это следующий уклад жизни, то судьба, она врывается в его жизнь. Через желание, вот ты встречаешься с близким человеком, женишься, сразу лавина судьбы на тебя обрушилась, и стало очень тяжело жить. Но в это время ты чувствуешь любовь, и поэтому это смягчает. Как ребенок рождается, следующая лавина судьбы еще больше врывается в жизнь человека. Вот. И когда человек уже как бы почувствовал все в жизни, все трудности, это ближе к преклонному возрасту, человек думает, самое главное в моей жизни уже не работа, не квартира, а просто молитва, самосовершенствование. И он при этом не бросает жену, детей. И это называется уход от дел. Ну, то есть человек работает, все, он же как бы без работы не проживешь. Но при этом он целью своей жизни ставит не саморазвитие уже в деятельности, а самосовершенствование. Это называется уход от дел, следующий уклад от жизни. В это время человек становится наставником для всех. Он может давать уже людям знания. Если он смог так преодолеть судьбу. Потому что часто в возрасте люди, наоборот, еще жарче привязываются к работе, к семье. Начинают гулять еще больше с возрастом. Седина в голову без ребро. Вот. А если человек все-таки так раз успокоил себя, и я хочу развиваться, то тогда человек переходит на следующую ступень жизни. И если человек на этой ступени развился, то Бог у него все забирает перед уходом из жизни, и он остается наедине с Богом. Это называется отреченный уклад жизни. Может в храм уйти, в монастырь человек. Или у него все близкие уходят из жизни, допустим. Бог может дать. Отреченный уклад жизни только Бог дает. Человек сам не может взять себе отреченный уклад. Допустим, человек искусственно уходит из семьи, от детей и в монастырь, допустим. Он там все равно думает о противоположном поле. Ну, то есть он, это называется отречение обезьяны. То есть обезьяна вроде делает вид, что ей фрукты не нужны, знаете, там в Индии. Да, и рядом с фруктами, допустим, кто-то торгует фруктами, он садится и делает вид, что фрукты не нужны. А сама ждет, когда он отвернется. Называется отречение обезьяны. Вот. Так и человек тоже, он живет вроде в монастыре, но ждет, когда хорошая тетка подвернется только. Смотрит постоянно на всех женщин. И только подвернулась, сразу тут же бежит из монастыря и женится.
Вот, допустим.
А что касается семейного человека, то в результате того, что он получает свое желание, вот он жену получает, мужчина, и через нее энергия счастья начинает на него идти, он думает, все, сейчас я буду счастлив, он такой, и в это время все трудности жизни валятся на него. Вот это желание счастья появилось, жажда счастья появилась, и она удовлетворяется, и в это время человек начинает кипеть своим желанием, начинает мучить жену, детей, всех родственников, своими желаниями начинает мучить, и страдания приходят к нему. То есть человек горит в огне чувств во время вот этого вот процесса семейной жизни. Ему надо успокаивать свои чувства, он должен в храм ходить, он должен отрывать себя от близких людей, чтобы счастливым быть в любые дни. Свою любовь мы так беречь с тобой должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы грело всех она своим теплом. Своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть любые дни. Человек должен в семейной жизни отрываться от своих детей, от своей жены, кормить птиц, любить людей, заботиться, жертвовать. Он должен стараться нести, отдавать людям, а не в семью только тащить. И тогда ему легче будет жить, он будет разрывать вот эти узы судьбы, потому что через желание и жадность судьба действует. А когда человек раздает, она смягчается, становится мягче.
Так. Спасибо. Можно еще один вопрос?
Да.
Сейчас такой конфликт у меня немножко вчера был в голове, противоречие. Первое то, что я от ваших, на ваших лекциях слышал, что в момент рождения человек понимает, получает уже дату, когда он покинет это тело. Вчера еще я услышал такой момент, что возможно преждевременно.
Вот дата, которой мы покинем тело, это называется орбита жизни у человека. Орбита жизни – это примерно 108 лет, согласно ведам, сейчас у человека. И интересно знать, что даже если человек живет правильной жизнью, и он хочет увеличить продолжительность жизни, это другая тема совсем, вам не надо этим заниматься. Но если человек живет правильной жизнью, он может увеличить продолжительность жизни, для этого надо ему меньше дышать. Он сидит неподвижно, как йог, и урежает свое дыхание, и урежает свои потребности тела, и тогда его жизнь продлевается ровно настолько, насколько он меньше дышит, он может 200 прожить или 300 лет, допустим. Но это уже высший пилотаж. Но такой человек априори уже побеждает циклы влияния времени. То есть он настолько сильный, что эти циклы на него не действуют. И тогда он точно уже 108 лет может прожить свою орбиту жизни. Он может прожить и больше, если он сокращает потребности тела в воздухе, в воде там, и так далее. Но это, понимаете, об этом не надо думать. Нам наоборот надо больше дышать, больше двигаться сейчас. Потому что нам надо побежать циклическое время научиться, потому что 99% людей косит именно, а то и 99,9% косит именно циклическое влияние времени. Поэтому до 100 лет никто не доживает.
Я, честно сказать, про это циклическое и задумался. То есть, если, допустим, отведено Богом там 70 лет, то как бы, балдей гуляй.
70 лет? Нет, не 70.
Нет, я так утрирую. Не знаю точно сколько.
Вам отведено 106 лет. Это орбита вашей жизни.
Хорошо. Я вот чисто теоретически, допустим.
А чисто теоретически, если вы не будете работать над собой, то в 63 года у вас закончится период активного долголетия, и вы начнете болеть сильно. А если вы будете совершать аскезы, вы можете продлить свою жизнь до 90 лет спокойно. Ну, то есть все зависит от вас, понимаете? Вот в этом и смысл, понимаете? Поэтому не надо верить этим астрологам, которые там все 70 лет сушили осло, понимаете? Не, это неправильно.
У меня просто вот интересен был момент, что если, допустим, ну, предположим, вы говорите 106, да? Я там что-то, ну, делаю, совершаю какие-то неправильные вещи, неправильные поступки, то, ну, я до этого думал, что, ну, все равно по-любому будет 106. А сейчас я понимаю, что это вполне вероятно, что это будет меньше.
Да, по-любому не будет.
Вот это я и хотел спросить. У меня был такой конфликт в голове, что вроде как должно быть.
Потому что вы неправильно живете. Вот сейчас по-любому у вас в 63,5 года стоит барьер здоровой жизни. Начинаются тяготы судьбы. Вот у меня в 64 года барьер такой стоит. И сегодня я, когда бежал, я вижу этот барьер, вижу все эти вещи. Я сегодня, когда пробежал 12 километров, обычно это за 15 происходит, иногда за 20. Ну, сегодня, ну, как бы из-за холода, из-за сильной влажности воздуха, свежести, мне хватило 11,5, там, почти 12 километров. В это время мое активное долголетие продлилось до 86 лет. Вот сейчас просто прошло какое-то количество времени, там часов 8, наверное, после пробежки прошло, и мое активное долголетие до 86 лет осталось, но при этом оно стало слабее влиять на меня, то есть время забирает этот процесс. И где-то до... Вот если бы я сейчас прямо вот жил до 83, я бы спокойно. А потом трудности уже. И после 86 уже очень большие трудности. Понимаете? Вот так у меня. И через 5 дней, когда я опять пробегу вот эти вот 15 километров, опять у меня активное долголетие продлится, а потом будет постепенно уменьшаться в результате жизни. И так человек должен жить. И с каждой пробежкой у меня все легче, легче очищать свою судьбу для того, чтобы продлевать жизнь. Представляете, на 22 года продлевается жизнь благодаря вот просто 15 километров пробежки. А потом опять сокращается, понимаете? Но вы так как не делаете таких рывков в жизни. Вот вы, насколько я могу видеть, где-то дней 15-16 назад сделали какую-то вещь, что такую аскезу совершили, что у вас чуть-чуть очистилась судьба и чуть продлилась жизнь.
12 километров пробежал.
Вот.
Нет, честно, полезно. Ну, голодный.
12 дней назад, да?
Да, прошлое воскресенье. То есть, ну...
7 дней назад.
Получается, ну, наверное, чуть меньше. Ну, это было прошлое воскресенье. Сколько дней?
Угу.
Наверное, чуть меньше.
Ну, вот и до этого тоже. Вот, вот это и есть.
Да, вот тоже. Ну, йога нидра была еще немножко.
Вот. Ну, просто я вам говорю, что вы продлеваете свою жизнь. То есть вы это делаете, и это значит, что вы будете жить дольше, если вот так дальше. Да, ну, давайте посмотрим, пробежка ваша сколько. Ну-ка, настройтесь. Когда это было? В воскресенье во сколько?
Это было, наверное, час дня.
Час дня. Это поздновато, лучше с утра бегать. Никогда садиться сон. Ну, неважно. Сейчас посмотрим. Ага. Угу.
11 километров.
Ага, я вижу. 79 лет. Вы, когда пробежали 11 километров, вы, ну, закончили в усталости. Это неправильно. Вы дошли до почти окончания очищения третьего цилиндра. У нас 4 психических цилиндра. Вы до третьего дошли, и у вас... Там в каждом цилиндре есть 7 слоев. На 6-м слое, связанном с нервной системой, у вас сильный блок, у вас нервной системы проблемы. И когда вы до этого блока дошли, как раз он именно на 3-м слое находится, вы закончили пробежку. А надо было это преодолеть, и вы тогда бы, ну, прорыв сильный в своей судьбе сделали. То есть вам надо бегать где-то, вот если так судить, то где-то 14,5 километров у вас очистится полностью все 4 цилиндра.
Либо другим темпом. Правильно?
Ну, как бы вот так бегайте. И... Вы задохнулись, что ли, устали?
Ну, нет, просто вот надо вас на мышцы, и поэтому реально...
Надо поспокойнее, помедленнее.
Сейчас я понял, что вот после ваших лекций нужно дыхание больше.
Да, спокойно, да, спокойно бежать. Все, все. Отлично. Видите, молодец какой. Он трудится, тренируется, побеждает судьбу, изучает все. Вот, до 79 лет, а если бы он пробежал больше, он бы 80 с лишним лет себе сделал бы зазор в жизни. Каждый человек так должен жить.
Можно маленькое уточнение, то есть по поводу первого вопроса. То есть, да, какие планы у Господа, Бога и вообще Вселенной по поводу домохозяев? То есть какой их смысл жизни домохозяев?
Смысл мудрость жизни, получить мудрость через страдания.
Так ведь к мудрости можно же прийти и не через этот способ. То есть
способ не всем, не всем людям. Некоторые люди не могут кратчайшим способом прийти. Большинство людей, 90% людей, у них настолько сильное желание счастья, что они не могут не жениться. И у вас точно такое же сильное желание счастья.
Да.
Поэтому вы не можете, у вас нет выбора. А есть люди, у которых есть выбор. И они тогда побеждают судьбу, отреченной жизнью. Я такого человека видел в Киеве. Пришел ко мне, у нас клуб «Благость», мы организовали молитвенный ретрит, и пришел один человек, монах. Сел, начал изучать, что я говорю, иногда комментировал. Он 20 лет отреченной жизни. Сияет весь, чистый такой. Такие люди бывают, очень редко, но бывают.
Я не надеюсь, что получается смысл домохозяина обрести мудрость. Но мудрость мы будем обретать, получается, через страдания.
Через страдания или через служение близким. Если человек отдает себя, он не думает о себе, всем служит, заботится, прощает, его обидели, он прощает, терпит близких людей, заботится обо всех, то он мудрость приобретает через добрые дела. Это самый сильный способ домохозяину развиваться. То есть он, у него есть желание личного счастья, поэтому он живет в семье. Но он при этом отказывается добровольно от этого желания, терпит жену, терпит детей, молится, желает всем счастья, прощает, просит прощения, не наказывает тем, что разрушает семью. Его тянет к другим женщинам, они красивее, он терпит это, остается женой. Потом чувствует Бог удоволенным в сердце, у него появляется счастье от того, что он так живет. Потом Бог ему показывает свою благодарность в жизни за то, что он так живет, в виде хороших детей, в виде подарков судьбы каких-то. Сначала испытания Бог дает, а потом подарки. Сначала огонь. Что такое огонь? Это нужда. Человеку нужны деньги, он мучается, он страдает. Вот, но он решил стать на правильный путь жизни. Он всех, о всех заботится, он всех любит, жертвует себя всем, желает счастья, просит прощения, прощает, терпит свою судьбу, слушает тех, кто молится, вместе с ними молится. Учиться видеть чистоту, учиться видеть красоту, не видеть плохо, видеть только хорошо. Все, победил огонь, вот этот жар в сердце. Надо денег, надо денег, надо денег. Как только победил, успокоился, денег не надо. Все, желаем всем счастья, живем для всех, всех любим, о всех заботимся. Как только человек победил желание денег, желаем всем счастья, всех заботимся, мне и так хорошо, мне хватит. С этого момента начинает следующий период. Начинается вода, называется вода. Что такое вода? Это деньги. Вот как только человеку денег не надо, он всем желает счастья, у него все хорошо, он хочет заботиться о подчиненных, о всех заботиться, тут же прямо пошла волна. То есть начинает Господь заваливать деньгами. Это следующее испытание. Называется вода. Первое – это жар, денег надо. Второе – вода, испытание. Вот тебе деньги, нужны деньги, вот тебе деньги. И человек чувствует, что его расслабляет. Он уже не знает, на что деньги тратить там. У него это есть и это. Он это в Майами были, не, ну поедем в Майами. А где мы еще не были? Ну в Рио-де-Жанейро поехали. Ну хорошо там. Еще где мы не были? У черта на куличках не были. Ну поехали к черту на куличке. Вот. И так ближе к черту все больше и больше. Почему? Потому что деньги человека совращают. Он становится расслабленным, чванливым. И так далее. Страшное испытание. А? А вот это и есть, смотрите, это не то, что деньги, это плохо. Вот человек попал на этот период, вода. И он такой, ладно, хорошо. Как один священник, он в газете пока поместил свою фотографию, что он вот так вот деньги от себя вот так разводит. А мой духовный учитель тоже поместил фотографию, что он вот так вот деньги, вот так. И он вот так вот деньги, и все эти деньги строит храмы там, и ни себе, ни копейки, просто в одной рубашке. Все. Вот это правильное поведение. То есть человек себе берет по минимуму в жизни, сколько им надо, и на добрые дела, потому что с денег и с деньгами столько можно добрых дел сделать. И пошел, и там, и то, и все, и пятое, и десятое, всем помогает, и заботится. И что думаете, Бог вам не оставит на красивую дубленку там или еще на что-то? Да, он с удовольствием, ты только давай, так мало хороших людей, которым деньги дали, чтобы они не испортили. Там давай, мой хороший, там машина тебе нужна хорошая. Да нет проблем, ты давай просто людям помогай больше. Помогает человек, ему больше денег, он помогает еще больше денег. И потом дальше третье испытание, называется медные трубы. Ту-ду-ду-ду-ту-ду, хороший человек. Все славят, все довольны. И человек начинает хороший гордиться собой. Такой, он такой уже такой сидит на лекции. Такой, ну что, рады меня видеть? Гордость такая появляется. Слава, медные трубы. Страшное испытание. Тяжелее, чем деньги даже. Если человек проходит это испытание, становится, несмотря на деньги, он становится смиренным, остается смиренным. То тогда в этом случае говорит, Господь говорит, а теперь я тебе покажу твое светлое будущее. Он говорит, смотри, вот если ты дальше так будешь жить, ты попадешь туда. Понимаете? Награду дает человеку. Или я тебе сейчас покажу чистоту сердца твоей жены. Вот смотри. Какая чистота. Или чистоту твоих друзей я тебе покажу. Или чистоту слушать твоих лекций. Я молюсь, молюсь Богу. И говорю, Господи, ты мне столько дал всяких знаний. Откуда эти знания? И ответ такой в сердце. От твоих слушателей лекций. И Господь, они, говорят, тебе дают знания. Ты думаешь, что ты им так меня поставил на место. Человек должен знать, что он живет для чистоты. И мы на самом деле об этом знали с самого детства, понимаете? Но мы забыли. Мы живем ради вот этого света, от светлого чувства будущего своего, которое есть целью человеческой жизни. Понимаете? Но мы забыли. Чистого истока. От чистого истока, от души, это чистый исток. Душа у всех людей это чистый исток, абсолютно чистый. И даже у моего пинчуги, да, у всех душа это чистый исток. От чистого истока в прекрасного и далеко. И даже я, Олег Геннадьевич, прекрасно и далеко, да. Все люди от чистого истока, в прекрасного далеко идут. Каждый человек. У каждого человека прекрасная судьба. У каждого человека прекрасное далеко. Но на пути есть экзамены. Могут быть очень тяжелые и невыносимые. Кажется, что ничего хорошего в моей жизни нет. Но это все просто промежутки. Одна женщина, вот такая же, как вы, в возрасте, пришла ко мне в Москве 10 лет назад. Не с таким сыном, как у вас. У вас очень хороший сын. Она пришла с другим сыном. Она мне сказала, Олег Геннадьевич, я хочу умереть. Я говорю, зачем вам умирать? Она говорит, Олег Геннадьевич, давайте не будем как бы беседы разводить. Просто поймите, что мне лучше умереть, а не жить в этом мире. Я говорю, ну расскажите мне, что с вами происходит. Она говорит, понимаете, у нас такая ситуация, что мы живем в маленьком домике с сыном твоим. У нас вот вход в домик, это кухня. Потом следующая комната проходная, вот как вагончик моя. А потом следующая маленькая комнатка, это его. И каждый день по ночам мой сын, напившись, громко включает телевизор. И если я ему прихожу говорить, что выключи, я не могу спать, он меня бьет жестоко в это время. А весь день он пьет. И живем мы на мою пенсию. Вот сколько есть денег, столько он пропивает, поэтому живем мы впроголодь. Ничего я с ним сделать не могу. Он меня сильнее, а я уже старый. И я уже так давно живу. Может, мне лучше уже уйти из этого мира как-то. Может, мне что-то посоветуете, что мне надо сделать, чтобы я ушла из этой жизни. Я знаю, что самоубийством нельзя жизнь заканчивать, но что-то надо как-то уже решать, потому что ни спать, ни есть, ни жить я не могу. Я говорю, давайте попробуем с вами кое-что сделать. Она говорит, ну давайте попробуем, у меня выхода все равно нет. Я говорю, вы начните вот слушать тех, кто молится, и молиться с ними. Я ей долго не объяснял, как вам, а просто чуть-чуть объяснил. И она, так как у нее нет выхода, начала молиться и день, и ночь. Она меня спросила, Олег Геннадьевич, а когда я не могу спать, тоже можно молиться? Я говорю, как раз самое время и молиться. И она молилась, молилась, и приходит, я говорю, придите ко мне через некоторое время, расскажите, что у вас дальше происходит. Она приходит ко мне такая, уже поспокойнее, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, чудо произошло. Я говорю, какое чудо произошло? Она говорит, да, в общем-то, никакого чуда. Сын как пил, так и пьет. Телевизор он не выключает, как и было все. Но я, когда молюсь вот и день, и ночь, я что-то по ночам спать начала и перестала слышать этот шум. Вот я высыпаюсь всю ночь, и у меня ничего не будет вообще. Я не боюсь сына, что он меня побьет, и он меня бить перестал. Я вот просто его не боюсь. Он своей жизнью живет, а я своей. А у меня в сердце спокойно, что все будет хорошо. И мне, в принципе, это Олег Геннадьевич устраивает. Я говорю, все будет хорошо, еще лучше даже, чем сейчас. Молитесь дальше. Она говорит, ну, у меня выхода нет, буду молиться. А что мне еще делать? Я на пенсии. Ну и дальше молится. Еще прошло 2-3 месяца, она приходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, вы не поверите, у меня сын, говорит, начал телевизор тише делать. Потом еще она раз ко мне пришла и говорит, у меня сын разок вечером после пьянки очередной приполз на коленях ко мне, сказал, мама, ты у меня святая. А я у тебя грешник, прости меня, пожалуйста. И плакал, и бился головой в ноги мне. Я ему руку положил на голову, говорит, я тебя прощаю. Простила его. И он больше никогда не включал телевизор по ночам. И потихоньку начал избавляться от спиртного. И начал думать о том, чтобы устроиться на работу. Больше она ко мне не приходила. Вот так человек должен жить свою жизнь. Он не должен жаловаться на судьбу, просто идти и молиться, и все. И все, разрушаются все препятствия полностью. Эта ситуация была абсолютно непреодолимая. Но она взяла и все изменила. Все. Несмотря на то, что она ни спать, ни есть не могла, она все равно все это изменила. Вместо того, чтобы умирать. Почему вы думаете, что у вас сложнее ситуация? Ваш вопрос? Отец покончил жизнь давно?
14 лет.
Как вела себя? Мои хорошие, понимаете, молитва же разная бывает. Если ты молишься и думаешь об отце или о муже, а не о Боге, тогда ничего не работает. А можно хоть лбом там разбить стену или пол. Я же вам объясняю, что вопрос не в самой молитве, а в памяти. Если вы помните во время молитвы, думаете не о том, чем надо, значит ничего не помогает. Понимаете, в молитве надо отвлечься от своей судьбы и думать о Боге. Не требовать у Бога, чтобы сыну помог, а отвлечься от этого и славить Бога, думать о Нем. Тогда победа в судьбу приходит. Ну, победа судьбы. А если ты требуешь что-то от Бога, если ты думаешь о том, о чем ты молишься, а не о Боге, тогда не побеждается судьба. Вот хоть ты замолись. Вот женщина говорит, а что молиться, я молюсь. А я сейчас ей раз показал, она раз, ей легче стало. Легче же стало? Вот чуть-чуть, 5 раз повторила, желаю всем счастья, правильно настроилась, сразу раз пошла очищаться судьба. Все. Надо правильно все делать просто. Жизнь человека течет в памяти. Если память отвлеклась от судьбы, судьба побеждается. Такая система. Кому? Но вы сначала успокойтесь только.
У меня сейчас вот такая ситуация возникла, то, что вы говорите, да, о молитвах.
Не о молитвах, а о молитве.
О молитве, да.
Повторять одну и ту же надо, не 10. И она короткая должна быть. Она повторять ее надо на четках. Она должна прославлять Бога. Но... Конкретно не надо говорить, какая. У вас своя вера, своя, да, молитва.
Была такая ситуация, жизнь тяжелая, год назад. Я не могла уже на работу ходить. Мне так было тяжело.
Угу, чуть побольше, чем год назад. 13 где-то месяцев, 14.
Я, знаете, даже, может быть, даже уже ближе, как-то, ну, год назад. Все-таки. Я просила...
Год назад уже пошло облегчение судьбы.
Было, да. Но ситуация вообще сильно развивалась так. И я говорила, садясь в машину, просила Господа, чтобы мне было легче идти на работу, о моей душе. Я так говорила. Просила высшие силы оградить меня. И произошло.
Ну, хорошо. Но это неправильная методика,
да,
нет?
Но очень резко поменялось у меня.
Это все нормально. Это Бог вам дал веру. Нормально. Но вы поймите, что если мы говорим о том, чтобы что-то просить у Бога, нормально, мой друг говорит, знаете, как я в Бога поверил? Я, говорит, попросил на свой день рождения, чтобы он тучи разогнал, и он разогнал тучи. Спасибо тебе, Господи. У меня денег не было, я попросил, он дал. Спасибо тебе, Господи. Это для веры. Господь как бы дает нам разные события, чтобы мы увидели, что он есть. Но если вы хотите побеждать судьбу, надо забыть про себя. Научиться забыть про себя и думать о Боге, и славить Его. И в этот момент, когда ты забываешься, в этот момент происходит победа над судьбой. Видите, я 50 раз на лекции это повторил, и вы все равно это не хотите знать. Потому что это очень трудно принять и понять. Это трудное знание, труднодостижимое до сердца знание. Даже человек, если понял, что надо думать, все равно он не знает, как это делать. Он молится и думает только о своих проблемах в это время. А это делать надо так, надо сильно захотеть слушать не себя и повторять, как они, в их настроении, верить, что те, кто молится, тебе помогут. И в это время ты включаешься в особое пространство сознания, которое называется звуком, побеждающим судьбу. Этот звук, он очень особенный. Он, с одной стороны, он такой очень густой и сильный, с другой стороны, он радостный, с третьей печальный. С четвертой стороны, он могущественный и разрушающий все препятствия. Хотите услышать такой голос, такой звук, как он звучит? Он может звучать в разных традициях, духовных верах. Не надо думать, что надо менять свою веру. Надо 100% оставаться в своей вере со своей женой и желательно в своей стране. Вот, но звук... побеждающий судьбу во всех верах примерно одинаковый. Вот, например, еврейская молитва. Вот женщина поет. Слышали? Вот, допустим, мусульманская молитва. Звук, побеждающий судьбу. Допустим, ведическая молитва. Она такая поется, как песнопение хором, как у нас в древней культуре в России. Как же я без тебя-то, мой Господь? Я, говорит, только уже иду к тебе, мой Господь, уже к тебе иду. Молитва такая. И так далее. Ну, хорошо.
Конечно, неудобно. Слезами на глазах, да? Но меня сейчас очень сильно пробило, и такое чувство, что я там был раньше. Вот. Во время... Вот
не важно, не важно, не важно, где. И... Мы все были где-то раньше.
Да.
Это нормально.
На самом деле...
Все веры хорошие, надо понять, что как бы мы сталкивались с разными верами в своей жизни. Это все хорошо, это все хорошо. Ваш пробило, это значит хорошо. Кого-то пробило что-то другое. Кого еврейское пробило? Поднимите руку. Кого мусульманское пробило? Кого православное пробивает каждый день? Замечательно.
И у меня к вам вопрос такой, да? Есть такие песнопения, которые я не могу слушать лишь потому, что потом заплачу. А я, ну я же мужчина. Да, и дома вот...
Плачу означает сильно думать о себе. Для того, чтобы не плакать, нужно отдавать сильно. То есть, если ты чувствуешь, тебя эмоции переполняют, отдавай их, и тогда через тебя река любви потечет. Она должна течь через меня. То есть, плакать нехорошо. Нужно отдавать, и тогда ты не будешь плакать.
Что, ну, есть святые, вот когда слушаю пение святых, или там, лекции, допустим, да, такие, ну, не лекции, а вот песнопения, то получается, идет такая вибрация волна приятная, да? И мне хочется слушать. Но, допустим, если, допустим, в наушниках или где-то в обществе, да, то я вспоминаю и постараюсь быстро-быстро забыть, потому что знаю, что сейчас пробьет, и слизинка.
А вы в это время желаете всем это, и тогда у вас слезинка не пойдет. Слезинка означает... Эмоции счастья скапливаются и взрываются там внутри. А если вы отдаете, то они не взрываются, они текут через ваше сердце. Нужно отдавать научиться. Отдавать – это вам. Это вам, вам это все. Это не мне вот это счастье, вам.
И такой момент я недавно задумался, что может быть, ну, естественно, не так живу. Почему? Потому что Ну, я не могу радоваться, допустим, жена там покупает кучу всяких вещей, детям там...
Себе. Она вас мучает.
Да, и она говорит, ну ты же что, не рад, что, ну, мы же там детишкам напокупали, я говорю, ну я не вижу в этом смысла.
Я сейчас объясню вам смысл в этом. Смотрите, женщина рождена для счастья. И она покупает вещи, чтобы быть счастливой. Она специально в женское тело попала. Вот когда вы в женское тело попадете, вы тогда будете тоже в этом счастье видеть. Понимаете, радость? Она для счастья родилась, женщина. А так как вы эгоист, вы не видите в этом счастье. Мы все эгоисты, понимаете? Вот она покупает вещи, чтобы был счастливой. И вы должны подумать, будь моя хорошая, счастлива. Так мало у нас возможности быть счастливой. Купила себе шмотки, и хорошо. Просто надо ставить рамки женщине. Чтобы она была спокойна в жизни, надо ставить рамки. Говорит, моя хорошая, покупай, пожалуйста, шмотки. Ну вот у нас на шмотки столько-то денежек. Она сначала такая попечалится, потом успокоится и будет на эти денежки покупать все шмотки, довольны.
Спасибо, но она намекает, что, допустим...
Она хорошая. И она вот точно такая же, как вы были в прошлой жизни. Вот вы такая же была, как она, вот я вижу. Такая же точно. Я же говорю, что хорошая, и вы хорошая. Она хорошая у вас, и вы такая же хорошая. Но когда человек рождается женщиной, ему надо быть счастливым, понимаете? Им надо... Женщина для счастья рождается. А мужчина должен это понять. Потому что мужчина для победы рождается. Для преодоления трудностей, а женщина для счастья рождается. Если вы не даете ей счастливой, значит она с вами не будет жить.
Да, ну как? Ну я не могу порадоваться от чистого сердца, скажем так.
Ну потому что вы эгоист, поэтому не можете. Ну, понятно. Ну?
Буду работать.
Ну, молодец. Ну ладно, мои хорошие, давайте всем желать счастья будем. Все сидим прям. Нет, сейчас нет уже. Вы хорошая, все. Мы все знаем, что вы победите судьбу. У нас нет сомнений, все. Так, внимательно слушаем. Внимательно слушаем. Здесь православная культура на этой земле. Человек должен, любой человек, какая бы у него вера ни была, он должен... полюбить культуру, в которой он живет. Это очень важно. И тогда он сможет легко жить в этой стране. Вот здесь православная культура. Если бы человек жил в Индии, я бы ему сказал, полюби ведическую культуру. Если бы он жил в Турции, полюби мусульманскую культуру. Когда я читаю лекции в Израиле, я им говорю, полюбите еврейскую культуру. Это правильно так жить. Поэтому я включаю там одну музыку для другую, там... В Казахстане включаю вот эту вот мусульманскую мелодию. Здесь включаю православную. Слушаем православный хор. И как они в настроении вот это вот, так же, как они сильно слушая, сосредотачиваемся, забываем про себя и повторяем, я желаю всем счастья.
Я